Ну что там, доходит народ.
Вот, еще же 25 минут. Еще ближе.
Ну, если кто-то придет, то он нарвется.
Кто там еще остался? Яська со Светой там идут или как?
Бастуют.
Начнем. Я чего-то непривычно длинные тезисы написал на этот раз. Может быть, даже кому-то удалось их почитать. Что? Нет, это я пока ждал бродящего по Варшаве в поисках паспорта Егорова. Интернета у меня не было в кафе. Я вынужден был чем-то себя занять. Поэтому написал тезисы. Такие.
Читать в любое время суток.
Вот. Поэтому как это вот большие тезисы. И, в общем, я в основном в них как-то даже так компактно упаковал то, что хотел сказать. Если вы прочитали их, то, может, мы прямо и обсудим. Или надо рассказать? Собственно, как бы после прошлой лекции, точнее, прошлую лекцию, я делал таким образом, чтобы перебраться от рассказа или повествования о том, как, с моей точки зрения, устроена вся инфраструктура жизни, деятельности, работы и заботы философа, к тому, чтобы начать как-то выкладывать свои представления о мышлении в рамках этих лекций, или точнее темы этих лекций, да, мышление и индивидуальность. И вот когда я обозначил основные какие-то такие параметры, связанные с обстоятельствами существования философа, как я это себе представляю в моей ситуации, я мог бы начать предлагать что-то про мышление. При этом я давно отказался от идеи излагать, скажем так, историческое разворачивание, да, такую псевдоисторическую реконструкцию изменений представления о мышлении. И поэтому уже, наверное, до конца этих лекций я, если и буду к этому апеллировать, то скорее так, упоминая то, как там раньше представлялось мышление. А сейчас попробую в оставшихся лекциях сформулировать то, как я это себе представляю. Поэтому сегодняшняя лекция называется «Подступы к техникам мышления». Подступы, потому что наверное, я уже много всего там накопил, насобирал за свою жизнь в виде таких эпизодических, разрозненных представлений о мышлении. Ну, в общем, почти ничего не сделал для того, чтобы их как-то систематизировать и упаковать. Наверное, не считая той статьи про мышление в философском словаре Брецановском. Ну, во-первых, это было уже так немножко давно. Я тогда находился в другой немножко ситуации. И все, что соображалось и думалось после той работы над словарем, оно в таком очень хаотичном и разорванном виде существует. И вот в качестве первого подступа к техникам мышления я решил разобрать всего лишь одну фразу, которая прозвучала в прошлой лекции, которую я выскажу, и которая там требует разворачивания. Вообще говоря, во многих других лекциях предшествующих 15 там тоже есть некоторые фразочки, констатации, которые стоило бы разворачивать. Но у меня нет какой-то сетки такой, системы, схемы, с помощью которой я мог бы ранжировать эти констатации про мышление с тем, чтобы как-то их проранжировать. Что важно, что не важно, что сначала, что потом. Поэтому они будут достаточно фрагментарными такими тоже. Итак.
До того, как он начнет разворачивать, я сейчас прошлого раза напрягаю вопрос по поводу изменения, говорения. Когда об этом говорили, говорили о том, что вы будете менять там способ говорения, и сейчас вы опять повторяете. Раньше я рассказывала про какую-то структуру, существование философии, института философии, а сейчас я буду рассказывать о том, что есть мышление. По тому, как то, что я прочитала, и то, что там вчера говорилось, понимаете, все равно ведь вы рассказываете не о том, что есть, да. Сначала вы рассказали инфраструктуру мышления, где оно там протекает, да.
Обитает, да.
Обитает. И тем самым вы что-то рассказали про мышление. Сейчас вы рассказываете о том, каким образом оно происходит. Каких-то технических особенностях или таких методических, да. Ведь это тоже, я вот не вижу разницы между предыдущим и топы это разное, где оно протекает, как оно проявляется в действии философа, в говорении философа, в данном случае. Я не вижу эти границы или перехода к какому-то другому статусу говорения. Мне как-то это. Вообще, можно ли, философский словарь, да, вы там как раз писали по-другому, вы там скорее онтологически обсуждали, что такое мышление, в смысле, что оно есть. А здесь вы обсуждаете с разных сторон, всякие такие внешние такие вещи. По-моему, не отличаются.
То есть не отличаются?
Не минимально. Разницу между предыдущим говорением и прошлой и этой, о которой вы настойчиво говорите.
Да. А что же я с этим могу сделать?
Мне интересно, насколько это принципиально. Принципиально это разница. Вы ее так отмечаете? Я имею в виду, что...
На самом деле не второй, даже, скажем так. Это, наверное, третья лекция, в которой я этот переход обозначаю. Да? И сегодня я как раз думал, что этот переход уже случился. И в этом смысле я начинаю говорить отседательно, скажем так. Там до того я пытался. Нет, это да.
Нет, более того, вы каждый раз, когда задали вопрос, вы как раз и подчеркивали, что вы говорите как философ, но в этом смысле говорите отседательно. У вас есть некие представления о мышлении, и вы разворачиваете все-таки генетическую конструкцию или еще чего-то, чтобы эти представления выложить.
Я просто в прошлый раз понимал это так, что раньше Маскевич пусть от себя тяну говорил, но про то, что лежит вне Маскевича, да. В прошлый раз он начинал говорить о том, что исходит изнутри, Маткевича, да? Про этос всякие, про какие-то такие вещи.
Понимаешь, говорил же все равно про этос философа, про,
Не
про этос же себя.
Ну, там как раз вот в прошлый раз, да, я пытался, говоря про то, что у каждого философа есть там вот нечто, что можно описать, как его там этос, топос, праксис, логос. И вот это вот описание того, что это есть, это одна штука, да? И другое это дело, да, это как бы из внешней, да, из внешней позиции. И одновременно в прошлый раз я пытался говорить какие-то вещи уже про конкретное, как бы даже не пытался, может быть, говорить. Действительно, тут может быть есть какая-то трудность в распознавании жанров, да, смены жанра. Может быть, с этой трудностью нужно справляться таким образом, что в каждой там из предшествующих лекций надо разбирать и отдельно восстанавливать то, что говорится как бы извне про это, да, как бы там про философа в третьем лице, да, и то те высказывания, которые делаются от первого лица. Если в предшествующих лекциях, скажем, до 15-й, доля говорения про философа в третьем лице, она была больше, по крайней мере, я так старался, чтобы она была больше, то теперь, наоборот, акцент переносится на говорение от первого лица.
Знаете, в чем я понимаю проблему, да? Если бы вы как философ, ну, как бы предметом вашего интереса, там, да, или, ну, идеи, лежали в мышлении, не в области мышления, а в какой-то другой области, ну, там, да, то тогда это было бы возможно разделить, ну, как бы, с первой части, ну, такое, ну, очень длинное самоопределенческое, ну, в смысле, нечто про философию и, ну, как бы, место там, да, то есть, ну, как бы, определение своего места там или функционирования там этого института, а потом уже говорение о чем-то, ну, из этого места, да, то когда вы всякий раз говорите, ну, как бы, когда предметом вашего суждения является самомышление, то и про институт философии, и про философствование вы говорите как о, ну, как бы, уже как о предмете, ну, то есть как собственное философские высказывания. И вот в этом, по-моему, трудность развлечения.
Ну да, и это.
Разве вы предыдущие там 12-13 лекций не про мышление говорили?
Про мышление. Говорили.
Разве там было меньше про мышление, чем в этой лекции?
Можно мне репетировать?
Это не стоило воспринимать как говорение о мышлении.
Стоило, стоило.
Да. Я вот сколько лекций ходил, все время ждал, вот вы когда-то завели такую классную фразу таксистскую, что все философы предыдущие ошибались. Вот, и так далее. И нельзя ли рассматривать разговор о философии или о этих общих вещах без «я», без лица «я» говорения, как разговор о том, как ошибались предыдущие философы, а говорение о чем-то другом, ну, уже совсем уж другом, да, покуда в той или иной мере в предыдущих лекциях что-то новое было вкраплено, то сейчас, ну, насколько я вот по диагонали стал прочитать тезис и так далее. Здесь уже начинается та территория, на которой нельзя говорить от философии вообще. Ну, не философии вообще, от, ну, не от «я», только от «я». Может быть, так?
Ну, в каком-то смысле да. Ведь вот этот затянувшийся переход, да, я его там несколько раз как бы обозначал, что мне очень трудно перейти к говорению от индивидуальности, как бы, да, от самого себя в первом лице. Потому что там эти трудности в разных местах, они были как бы разные. И вот сейчас я вплотную подхожу к этому, после чего действительно, как это, нельзя, как говорится сейчас Андрей, нельзя говорить иначе. Ну, от того, что это нельзя, это не значит, что я смогу, как бы, да, мочь, и, как это, нельзя, это нельзя, как говорил Слухач в этом самом, в «Улыбке на склоне», да, вот, а другое дело смочь иначе, Вот не так, как нельзя.
Ну, смотри, ну вот просто я понимаю это, про там смену модальности твоего говорения, да, и некую твою ситуацию, ну, в которой ты находишься. И поэтому для тебя важно разделение там предыдущего этапа и этого этапа, и ты его разделяешь, да. А Танины вопросы, они же не в твоей ситуации задаются, а из ее ситуации понимают.
Ну да, да, я понимаю. Да.
И получается, ну, в этом смысле для организации понимания, важно ли изменение этой модальности. Для твоего говорения и выстраивания это действительно важно. Но для понимания интерпретации, если все, весь предыдущий текст там, до этого рассматривался как выступление от имени там, философа, и как философское говорение, то как бы, есть ли смысл понимания делать различия, да.
Слушание настроено на грамматическую форму говорения. И слушающий как бы повторяет услышанное, но в грамматической форме третьего лица, переводя услышанное на свой собственный язык. И в этом собственном языке снова возникает первое лицо, собственная индивидуальность слушающего. Не будь этого перевода и игры грамматическими лицами, не было бы понимания. Не то понимание, не то, что понимание было бы невозможно или затруднено, а то, что его бы просто не было, как явление, как функции процесса. А? Я говорящего и слушающего в разговоре, а значит философия мышления является условием существования понимания, а значит и непонимания. То есть я как бы это сюда же и упаковываю содержание сегодняшней лекции. Да? И когда я говорю про границы, мышления, да, то среди границ, вот там есть перечисление, каждый пунктик которого вообще, наверное, надо было бы специально разбирать. Границами мышления являются. Я сейчас проскакиваю там ряд, как бы, да, остановлюсь только на, не сделаю акцент на некоторых. Итак, границами мышления являются понятия, категории, схемы и рамки, репертуар говорения, возможности языка, сопротивление слушателя. И, главное, границы задаются другими. Тем, кому обращено выражение мышления. Да? Вот. В этом смысле, конечно, проблема понимания, она и создается вот такой организацией, вообще само понимание создается такой организацией мышления. Да? И вся проблематика понимания или непонимания, она как бы в этом проявляется. Другое дело, что я-то задумался над Таниными вопросами, потому что, а какова роль моя в этом месте, да? Как преимущественно говорящего, да, в преодолении возникающего непонимания. То есть сама возможность для понимания, для деятельности понимания, она таким образом создается. А дальше надо что-то делать в плане самого понимания. Да? И что-то делать надо, совершая определенные усилия, как со стороны говорящего, так и со стороны слушающего. То есть при этом как бы разница в основном в том, что для говорящего слушающий создает сопротивление определенное, да? И это сопротивление каким-то образом вынуждает к нему относиться. А как относиться правильно? Ну, такие проблемы для меня, во всяком случае.
Помню, вы очень четко разводили и мышление, и понимание. Сейчас на данный момент, если процессы как-то смотрят, или какое-то соотношение между этими процессами, мышление и понимание. Или границы между этим тоже уже изменены.
Почему это? Подожди, я же совсем по-разному говорю о мышлении и понимании. Да? Я говорю о мышлении. Как о конструкте, это я говорил в одной из прошлых лекций, и готов как бы это
повторить. Понимание как условие, что тогда возникает этой конструкции мышления?
Нет, а понимание – это такая штука, которая возникает внутри вот этой этого конструкта мышления. Оно возникает в силу конструктивных особенностей. того, как мышление собрано. То есть есть ряд каких-то компонентов. Да, из которых там собирается мышление. Эти компоненты собираются в некую конструкцию. Да. И вот эта вот конструкция вся, которую я выстраивал в предыдущих лекциях, там, да, каким-то образом создавал. Вот предположим, там, значит, она из этих конструктов там собрана. Они сюда внесены, и получилась какая-то конструкция. Соответственно, говорю я, из отдельных частей, из которых собирается там этот конструкт, можно собрать разные конструкты. Да? И в этом смысле я утверждаю про, как бы, такую простейшую вещь, что мышление как абстракция, есть наименование совокупности, группы такого рода конструктов. И, ну, типа, как мы говорим, там, скажем, автомобили, называем этим там определенного рода там ящики такие, которые на колесах, которые собраны там самыми разными способами. Да? Но автомобили бывают очень разные. И каждый автомобиль в этом смысле там, ну, не знаю, имеет свой там свое имя собственное какое-то, да. Но при этом даже с именем собственным эти автомобили тоже попадают в определенную группу. Да? Там Audi это одно, там Mitsubishi другое, и там с какими-то номерами, там сериями и так далее, и так далее. Но любая серия, да, любой комплектации, она все равно из нескольких состоит вещей, конструкций, да, которые в общем, ну, как бы, серийные, да, то есть они тиражируемы. То же самое с мышлением. Мы можем иметь набор каких-то таких конструкций, которые там можем помещать в какие-то серии, да. И тогда мы говорим, например, про течение философии, там, или направление философской мысли. Мы можем говорить про большие серии, да. Ну, там, типы автомобилей, грузовики там, и легковые автомобили. Да? Мы можем говорить про такие же там, типы там, мышления. Например, там, материализм там, или там, идеализм, скажем, что-нибудь еще такое, там, дуализм, там, монизм. Внутри этих типов там еще какие-то штуки выделяются. В конце концов, мы доходим до конструктов, которые маркируются именами собственными. И, в общем-то, как бы в рамках института философии, в рамках философии мы имеем дело с набором индивидуализированных мышлений, каждый из которых представляет собой собственное имя. Но при этом, казалось бы, собранные автомобили, каждый из них там самостоятельную вещь представляет, да? Но автомобили, собранные на заводах там Porsche или там Benz 20-30-е годы, они отличаются от автомобилей, собранных на заводах с тем же именем, там, скажем, в первое десятилетие там, 21 века. Отличаются. То же самое и мышление. Мы можем говорить, что, наверное, там, по уму, сообразительности или еще чему-нибудь, Кант не может превосходить, например, там, Декарта или Аристотеля. Он не может. Да. Но конструкцию, которую он собирает уже после Декарта, тем более после Аристотеля. Поэтому его конструкция должна быть какой-то иной. Но одновременно с Кантом, или почти одновременно с Кантом, там еще кто-то собирает свои конструкции. Вот это вот есть мышление. Да. Да.
А можно вопрос? Вы там сказали индивидуализированные мышления. Можно ли говорить?
Конструкции вот эти индивидуализированные, да? Поэтому, когда мы говорим про мышление, вот я там в предшествующий период выделял, там, скажем, да, такие большие группы, там, скажем, да, онтологическое мышление, предметное мышление и мышление Дазайна. То есть мышление как некая там онтологическая субстанция, да? противостоящее, например, там, материальному миру, например, там, или миру вещей, там, или еще что-нибудь. Предметное мышление – это большие такие машинки, собранные для там, осуществления, для схватывания всего мира через определенную как бы, там, позицию, через определенное представление. В конце концов, они могут там доводиться до очень яркой, такой простроенной, методологически выверенной формы, ну, например, там физика, да, ну и что-нибудь такое. И мышление дизайн, то есть это то мышление, которое возникает или создается здесь и сейчас. Но тогда, когда я выделял вот эти три таких как бы модуса, что ли, существования мышления, я, в общем, выделял то, о чем я сейчас, сегодня, сказал как об абстрактном мышлении. В любом случае, и то, и другое, и, ну, может быть, в меньшей степени это относится к дизайну мышления, да? Это первые две группы, это точно абстрактное мышление. Да? Абстрактное мышление в том смысле, в котором номиналисты понимали универсалии. Это абстрактное употребление категории мышления. Да? То есть мы говорим, скажем, автомобиль, да? Понятно, что всякий раз, когда мы говорим автомобиль, мы имеем в виду весь комплекс всяких представлений, знаний об автомобиле, да? Но если мы показываем пальцем, говорят, о, все, есть автомобиль. Мы всякий раз показываем на конкретный Жигуль, Самант, там или еще что-нибудь такое, да? И всякий раз автомобиль будет конкретным автомобилем, желтым Самантом, да, там, голубым Жигулем копейкой или чем-нибудь еще. И вот тогда спрашивается, а что нас интересует? Нас интересует абстрактное представление об автомобиле, так его в средней школе проходит. Не знаю, в каком там классе сейчас это проходит, да, но устройство, ну, двигатели внутреннего сгорания, там, какая-то такая фигня проходит в школе, как бы там, и этому учат автослесарей там, и прочее, прочее. Да? Вот. А когда человек покупает автомобиль, он осваивает собственный автомобиль. И он знает, что такой-то тросик у него там, в общем, западает. Да? Там гудок у него, в общем, противный. Да? Ну и бампер правый шкребет. Там еще что-нибудь такое. Да? Этого ни в каком абстрактном автомобиле познать нельзя. Дальше, когда вы начинаете осваивать мышление, а не автомобиль. Да? Вам можно сколько угодно разворачивать перед вами картину абстрактную, картину мышления, вы мышление не освоите. Вы должны, как это, почувствовать его на вкус. Попасть в ситуацию, где мышление возникает здесь и сейчас. И оно там как бы и собирается. Вся эта конструкция каждый раз пересобирается в конкретной ситуации здесь и сейчас. Но теперь, что такое как бы здесь и сейчас? Здесь сейчас это может быть. Или наоборот. В общем, не важно. Здесь сейчас это может быть конкретный семинар. Четверг, 2.04.09. Вот здесь. Либо будет, либо не будет собрано мышление, да? Можно как бы здесь и сейчас обозначить совсем этим другое. Например, обозначить АГТ 1994-2009. Вюрцбургская школа 1909-1913. И это тоже дизайн, да, здесь и сейчас. Там Кант критического периода. Это тоже дизайн, здесь и сейчас. Иммануил Кант, критический период. И про мышление абстрактное мы можем писать учебники. Можем писать учебники, можем писать статьи в философские энциклопедии и вешать лапшу на уши студентам университета. Университета, да? но вовлечь, втянуть в конструкцию в качестве участника мышления можно только в это мышление. На абстрактном автомобиле не поедешь. А когда вы садитесь в конкретный автомобиль, то вообще-то, по идее, нужно предупреждать, что вот эта дверь ненадежна, поэтому в случае резкого поворота направо, будьте осторожны, иначе можете выпасть из него там. Ну и так далее, как бы, да? Вот эту ручку лучше не трогать, она отваливается. Вот это вот означает как бы конкретное освоение там чего-нибудь еще, да?
Так мышление дизайна вовлекает уже элементы из онтологического предмета какого-то.
Наоборот. Вот когда мышление дизайн, да, выходит за пределы обозначенные категории сейчас, и остаются в трансляции за пределами его, они становятся предметным мышлением. А что такое онтологическое мышление? Это вообще фантазия философа.
Ну, это не фантазия.
Нет. Упаси Бог. За кого ты меня принимаешь?
Подожди,
ну,
сейчас я буду тебя принимать. Нет.
Вот смотри. Ты различаешь вранье философов про то, что... Ну, например, как Декарт говорит. Мир устроен ровно из двух частей. Первая часть – материя, вторая часть – мышление. Все поняли? Поняли. Теперь скажите мне, чем атрибутирована материя? Материя атрибутирована протяженностью. А чем атрибутировано мышление? Хрен его знает, чем атрибутировано, но протяженности точно нет.
Я поняла.
Да?
Как вы не будете?
Я так, вот смотри, про онтологическое мышление я уже наврал все, что можно было.
Да.
Это вы можете... Да, это... Нет.
Вы не систематизированно наврали, но...
Нет.
Ну,
нет, это я написал в статье «Гритановский словарь», например.
Да?
Я могу еще там обновленную версию, апгрейд сделать этой статьи.
Да.
Как бы, да? То, что я рассказываю в этих лекциях, относится не к этому.
А к чему?
Оно относится к мышлению, скажем так. Вот Иммануил Кант критического периода, да, это относится к мышлению Владимир Мацкевич. Период с 1999 по 2009 год.
Но если это относится сюда, то здесь, ну, тогда речь должна идти не столько, ну, вернее, как бы не важно, о чем о мышлении или нет, а как бы не то, чтобы это было здесь и сейчас, да, речь должна идти о вовлечении в мышление. Ну, в смысле, не о, а как-то. Ну, то, что вы делаете, должно квалифицироваться, как вовлечение или нет.
Да, оно может так квалифицироваться, да, если бы я ставил только эту задачу. А я ее ставил, да, она стоит. Поставлена она была в семинаре 2 года назад. Да.
Перед кем?
Вот, смотри, перед кем. Это вот и есть одна из...
Перед кем, дезинфицированность, это, ну, Владимир Мацкевич, 99-2009. Перед кем вообще такая задача может ставить?
Ты не поняла. Еще раз. Мышление... Это такая конструкция, которая собирается. Вот представляешь себе, я видел однажды такую передачу про автомобили. Да? Там садится человек живой.
Да, кто-то собирает. Оно само не собирает.
Вот она красиво была изображена в этой передаче. Все. Идет человек, как бы, да? Вот он идет прямой, прямоходящий, Homo erectus такой, как бы, да? Потом он как бы присаживается, и под ним появляется седло такое, как бы, да? Со спинкой. Вот. Вокруг этого седла начинается наворочивание, да, такой мультяшка такая, как бы, да? И в результате он оказывается упакованным в автомобиль. Да? И он там сидит в одиночестве гордом в этом автомобиле, но ведь к нему можно на сиденье справа посадить пассажира одного и сзади еще там пассажиров приставить. Так вот, как бы, примерно таким же образом собирается вот эта вот конструкция, про которую я много раз говорил на прошлых лекциях. Институт философии, да? И дальше я говорю, кто мыслит вообще в институте философии? Почему вот эта вот теория индивидуальности, которая у меня встроена во все это, да, она ведь это не теория индивида. Я много раз об этом говорил, да? Это индивидуальность, да? Но индивидуальности в институте философии несколько. И вообще без нескольких участников минимум 2. Минимум. А вообще говоря, их больше. Минимум это просто как бы для того, чтобы начинать как-то что-то осмысленное про это говорить. чтобы создавать конструкцию, их должно быть точно больше. Как бы, да? Должен быть у Сократа Анаксагор, как минимум. Но желательно, чтобы еще и Платон был. Как бы, без этого вообще не соберешь всю эту конструкцию. Да? И тогда индивидуальность, как она здесь появляется, это не Мацкевич один мыслит. Да? Но именем Мацкевича маркируется это дизайн мышления. Сократическая школа, Вюрцбургская школа там и так далее. Да? И это создает проблему сегодняшней моей лекции. Говорение от первого лица.
Владимир,
философия от первого лица.
Значит, мы не должны особо вестись, когда вы будете тут изрекать, как вот изрекатор такой, там, я, туда и все. То есть вы не индивидные основания предъявляете, а индивидуальные в смысле уникальные, неповторимые в каком-то временном смысле.
Да,
это
да.
Значит, что философия ваша предназначена, знает, ну, понимает один или знает двое, могут и многие. Для многих.
Конечно. В этом смысле Вюрцбургская школа, да, это несколько людей, и она индивидуальна в силу включения вот этих индивидуальностей в себя. Ни одну из этих индивидуальностей в Вюрцбургской школе нельзя заменить на другую. Да? Замените ее на другую, будет другая школа, другое дизайн мышления.
Но она из себя продуцирует нечто, что может быть... производиться, транслируется, тиражироваться какой-то.
Увы, нет. С Вюрцбургской школой такого не произошло. Поэтому Вюрцбургская школа так и осталась, дизайн мышления, уникальным явлением в этом самом, в истории философии, психологии мышления. Она закрылась. Открылась и закрылась. А если она продолжает свое существование, то она продолжает свое существование уже в виде предметного мышления. И там уже можно говорить о технологиях мышления, там и так далее, и так далее. Но а здесь о технологиях говорить не приходится. Но здесь можно говорить о техниках. Ты что так глубоко задумал? Да еще рожу кривишь по этому поводу.
Говорение о техниках, Вюрцбургской школы и ваших техниках, про которые вы там говорите. Это как бы происходит в ситуации дизайна мышления? Или это говорение о, как бы, это, об онтологическое там какое-то говорение о мышлении? Меня вот как бы...
Вот теперь фокус в чем? Смотри. Говорение о техниках Вюрцбургской школы от первого лица мог позволить себе. А? Освальд Кюльпер, например, мог позволить там Нарцисс Ах, Карл Бюллер там, и так далее. То есть те, кто входили в Вюрцбургскую школу. Сейчас вот этот дизайн, он кончился в 13-м году. Дизайна больше нет. Сейчас я могу говорить об этом только в третьем лице. Но говоря об этом в третьем лице, я фактически утрачиваю возможность философствования и мышления. Я могу говорить нарратив, рассказывать, как сейчас помню.
Да, как вот. Тогда вот к этой схеме и к мышлению, как к конструкции, ко всему тому, что вы наговорили, ну, за эти там 14 лет. К этому как относиться? К говорению от своего лица, от первого лица или от третьего лица?
Вот теперь смотри, когда относиться? Начиная с прошлой лекции, 2 недели назад, к этому надо относиться именно таким образом. Это все было говорение. От первого лица.
В рамках дизайна мышления.
В рамках дизайна мышления. Местами до прошлой лекции я пытался ввести вот это. Да? То есть я рисовал там то одну как бы деталь будущей конструкции, да, то одну там систему отношений между рядом элементов. То другую и так далее, но фактически я вводил схему состава того мышления, которое будет. Но когда будет? Оно уже фактически как бы там становилось в момент сборки этого, начиная с первой лекции.
Нет, схема становилась, а само мышление, ну как бы на... как бы, на оценку того, было ли там мышление, да, ну там, это же другие критерии, чем выкладывались ли там некие схемы индивидуализированные.
А вот это, конечно, да, но это уже как бы критическое отношение внутри. И оно является обязательным компонентом той конструкции дизайн мышления, которую я строю. Если нет критического отношения к этому, говорю я, то не было. Это, ну, как бы, это опять же необходимое, но недостаточно. Необходимое, но недостаточное условие.
В общем, все равно все получается как бы оборачиваемо само на себя, да, в этом смысле вы что-то выкладываете, и это же становится критерием оценки того, что здесь происходит, ну, как бы.
Ну, вот смотри, вот не совсем так.
Ну, почему? Нет, ну, так же. Вы же выкладываете, ну, как бы, некоторый конструкт, ну, как бы, какую-то конструкцию мышления, да, и потом для того, чтобы оценить, было здесь мышление или нет, вы используете то, что выкладываете, ну, или то, что у вас есть. Не чьи-то другие критерии, там, да, ну, а свои собственные, которые вы, собственно, и выкладываете.
Есть такой аспект. Да? Ну, есть такой аспект. Кто может сказать, когда закончилось, или когда, ну, да, перешли границу дизайн, да, здесь и сейчас. Кто может сказать, было там мышление или не было? Кроме тех, кто там был.
Благодарные потомки
об этом, да, могут говорить либо в режиме мышления, либо в режиме немышления. В режиме мышления они могут говорить об этом только таким образом, что они берут элементы из той ситуации и делают их компонентами собственного мышления. Давай. А в режиме немышления они могут рассказывать об этом, как о том, что вот это и есть мышление. Плохо, если это так. Значит, не получается, значит, не едет конструкция. Мне становится от этого очень печально и больно.
А можно вот уже к содержанию, по поводу техники снова? А что вы теряете забор?
Ну, тут смотрите. Вот смотрите, какая штука.
А что тут можно договориться?
У меня, в общем, всякий раз же возникает этот вопрос, да, что у нас здесь происходит, ну и, собственно, режим там этих философских лет.
Да.
Ну, обучение, не обучение, ну, вроде как бы предполагается, что в метеорологическом семинаре должно быть мышление, тогда как, ну, как бы, как это, как его почувствовать там, да? Ну или как решить, что, ну, есть оно тут или нет, да? Для этого, ну, там, какие-то есть способы схватывания. Вот одним из способов, ну, как бы, можно пользоваться теми инструментами, которые вы даете на этих же лекциях. Ну, то есть просто оборачивать. Ну, как бы, да, вот все, что вы говорите, да, вот. Ну, отсюда у меня начинают возникать всякие вопросы, там, про режим говорения, про, ну, как бы, дальше, про то, что будет выкладываться, оно где должно выкладываться, на доске, и кто является, там, вторым лицом, ну, или, там, ну, я не имею в виду, кто из сидящих тут, там, да. Вот. Либо мы не применяем эти критерии, а это в каком-то другом режиме, ну, двигается.
Нет, именно в таком. Причем, опять же, акцент, вот как бы, да, с этим переходом от жанра к жанру, затянувшимся, акценты в первой части, они могли ставиться на там, освоение этого, то во второй части акцент должен переноситься на как-то употребление. Можно представить себе ребенка, который бегает вокруг собирающегося автомобиля, да, в надежде на нем покататься. Ну, когда же поедем? И в принципе, как бы проехаться, наверное, можно еще задолго до окончательной сборки, да? Но до некоторого момента проехаться нельзя.
Вот тогда, если вы говорите, что это разные режимы, да, освоение и употребление, да, освоение, да. Если бы ему не было, ну, таких критических замечаний, которые, ну, предполагают там развивание, то тогда меняется не только статус вашего говорения, да? Ну, в этом смысле, ну, как бы радикально меняется, собственно, наше скорее отношение.
Ну, поэтому, когда ты начала спрашивать, вот сразу, да, я же, как ты помнишь, задумался именно об этом, да? Потому что, ну как об этом, опять же, сохраняя вот это вот отношение от первого лица. Я думаю, а я-то чего могу сделать с этим? Да? Потому что действительно, как бы, здесь должно меняться отношение, ну, как минимум, да, обоих участников.
Я поэтому тогда и задавала вопрос о том, что я, ну, как бы, не вижу, ну, этого перехода, да, потому что если вы сначала ребенку рассказываете про машину, а потом садите его за руль, то это как бы, он пересаживается, и то, что вы ему даете, ну, это совершенно разное. Ну, да, это
да.
Когда вот вы на прошлой лекции сказали, что вы переходите в другой режим, я пыталась этот режим, ну, как бы, понять, а что, собственно, меняется, ну, там, что вы, как это, ну, как по-другому к этому относиться. И, в общем, ну, я не могу придумать, как относиться. То есть я продолжаю также слушать. Ну, в смысле, как бы я в этом режиме усвоения. Там, и про техники я могу прослушать, как вы себе представляете техники философствования. Ну, в общем.
Ну, так и плохо.
Что так и плохо?
Если это будет продолжаться таким образом.
Да, да. Я поэтому, в общем, не так.
И вот, собственно, эти четыре, скажем, следствия, да, из исходного тезиса про философствование от первого лица, как бы для меня они, вот, ну, до разговора сейчас, они, собственно, покрывали ту проблематику, о которой я хотел начинать говорить. И думаю, что, в общем, мы можем выйти, наверное, на пятый, там, шестой какой-то аспект, но пока наш разговор укладывается вот в эти четыре для меня вещи. Ну, я напомню, если, ну, как бы переходить уже, как Комаровский говорит, к содержанию. Первое положение. То есть вот первое следствие из этого положения о мышлении от первого лица — это проблема содержания местоимений «я» и «мы», да? Как отличить просто грамматическую форму от наполнения, да, собственно, содержанием вот этого всего. До этого, ну, скажем, если брать наши эти лекции, до вот этого перехода, да, фазового, до перелома, то, скажем так, я употреблял грамматическую форму, которую вот здесь, ну, как бы, рассматривал как приватизирование, да? То есть я говорил, я как философ, да, рассказываю вам, утверждаю вам, так далее и так далее, да? И в данном случае я как там философ, да, это грамматическая форма, пустая, бессодержательная, по большому счету. До тех пор, пока я не начинаю говорить каким-то другим образом. Не как философ, там вообще, да, вот, как экономист, там еще кто-нибудь, там, так и как философ, да. А когда я начинаю говорить только и исключительно от лица собственной индивидуальности. Но, соответственно, тогда я наталкиваюсь и на встречную индивидуальность, а не на там, пассивное слушание или восприятие всего сказанного, как, ну, вы должны усвоить. Я, как философ, вам говорю то, что вы должны усвоить. Сейчас так уже говорить нельзя. Но для того, чтобы разобраться, почему так нельзя говорить, нужно вот там подойти ко второму следствию или ответственности, да? Одно дело, когда Коперник говорит, я утверждаю, что Земля вертится, и с помощью там нескольких выкладок на нескольких страничках текста вам это как бы обоснуют. Да? И другое дело, когда там после Коперника любой другой начнет утверждать то же самое. Это две большие разницы. Да? И вот до тех пор, пока я нахожусь как бы в режиме, в одном режиме ответственности, это одно дело. И я, в общем, по большей части, несмотря на всю там индивидуальность прошлого рассказа, я находился в той части ответственности, да, когда я был последователем Коперника и утверждал, что Земля вертится. Поэтому там время от времени кто-нибудь из присутствующих говорил, а это я там у Апеля читал, а это я там как бы еще где-нибудь там видел, там, ну и так далее. В этом смысле переход ко второго рода ответственности, он заключается в том, что я утверждаю нечто, чего нельзя было услышать от кого бы то ни было другого. Ну и дальше вот как бы мне тут приходится разбирать это обстоятельство, говоря, что такого рода ответственность, она, ну скажем так, в чистом виде встречается в науке, а в философии все сложнее с этим. Да? То есть утверждение про вертящуюся вокруг Солнца Землю приписывают Копернику, и в этом смысле ответственность как бы на Копернике и лежит. И он, боясь этой ответственности, произнес эти слова публично, буквально на смертном одре, чтобы, собственно, увильнуть от непосредственной ответственности. Но совсем другое дело, когда мы попадаем в философию. Здесь разборок о том, кто первый сказал, или кто первым там изобрел радио, Попов или Маркони и так далее, как бы здесь заведомо недостаточно, потому что мы попадаем в сферу, где работает принцип антиномичности, антиномий там, кантовских, антиномий чистого разума там, и так далее, где время от времени со всей полнотой ответственности приходится утверждать вещи, которые и до тебя утверждали. Но вот парадокс этого всего, как бы, в таком очень пародийно юмористическом виде описывал Борхес вот в этом самом своем некрологе Минару, который написал Дон Кихота Сервантеса. То же самое как бы касается любой философской идеи и ее, вот скажем, аналог с научным открытием состоит не в том, что ты первый там можешь высказывать эту вещь, да, а насколько она как актуальна ситуации, в которой она высказывается. И тогда это определяется уже не самим высказывающимся или не самим изобретателем, там, открывателем и так далее, да, а всем состоянием дел в Институте философии. То есть актуальным взаимодействием философа с политиком и со всеми другими позициями, которые вот в этот самый Институт философии включены. Но уж если это происходит, то тогда как бы вот эту вот полноту ответственности за такого рода высказывания приходится нести. Это как-то отвечает на твои вопросы?
Ну да.
по крайней мере, я пытаюсь так делать.
Первый тезис состоял, я, мы и так далее. Обязательно там ответить. Ну, да, задаете, вот да? Это нормативный текст. Это противоречие, как бы, собственно, то, что, что ты говоришь сейчас, да, ну, противоречит вот, как бы, вот ситуации сейчас, режиму, в котором это ты говоришь. Вот понимаете, получается, вот то, что вы сейчас проговорили, да, это, ну, как бы, какая-то система норм. Ну, то есть, в неком таком нормативном отношении говорилось. Нужно ли, то есть, как бы, в каких ситуациях необходимо обнародовать систему норм, которую лично вы исследуете, и не предполагаете, что кто-то другой должен ей тоже следовать? Это может, ну, как бы, делаться там для это, объяснения собственных действий, и может вообще не делаться, а как бы, ну, это, ну, является снятым, если вам это не нужно, как это, передать как норму. Если же вы это передаете как норму, то тогда, ну, как бы, философствование ли это, ну, вот, в том режиме. Я, ну, в общем, вот как-то очень...
Вот я могу...
Что ты можешь объяснить?
Александр Александрович? Все может быть.
Ну, да.
Не, ну, просто как философ, я могу
объяснить.
Маккейс не совсем философ, поэтому он иногда путается. Я как философ могу объяснить.
А что ты будешь объяснять?
Ну, вот проблема, на которую ты наткнулась, почему она возникает.
Какую проблему?
Ну, про режим говорения, там, непонятных с позициями, там, и так далее.
Я не знаю, надо ли мне объяснение.
А.
Правильно.
Нужен ответ.
Нет.
Типа, держи ответ.
Наоборот, не ответ, а не объяснение надо. Нужно какие-то действия. И организация этого режима будет по-другому.
Я не знаю, что с этим делать. Я могу только об этом говорить. Да? И вот, вот смотрите, как мне так представляется, да? Сидя в этой пивнушке в Варшаве, очень, кстати, хорошая пивнушка, рекомендую. Только что интернета нет. Но это, как выясняется, даже лучше. А там курить можно, пиво пить. Итак, я прочитаю какие-то вещи, а вы внимательно послушайте из тезисов. Высказывание от первого лица потенциально заряжено скептицизмом. Оно всегда делается с изрядной долей сомнения, но при сохранении категоричной формы. Примерно так. Я так думаю, поэтому могу и ошибаться, но готов жизнь отдать за то, что так оно и есть. Однако убью каждого, кто будет утверждать, что это так и есть, и не может быть иначе. Это было закручено. Еще раз. Я так думаю, поэтому могу и ошибаться, но готов отдать жизнь за то, что так оно и есть. Однако убью каждого, кто будет утверждать, что это так и есть, и не может быть иначе.
Если бы речь шла не о норме, вот как можно разбираться с тем, как это есть или так это не есть, если вся, ну, все, что вы проговорили, относится к вашему как бы личному способу философствования? Да?
В определенном смысле, я считаю... Я
веду таким образом. Ну, для меня, да, по жизни есть такая норма, которую я реализую там в своей жизни, да? И как бы от того, категорично я это высказываю, ну, рассказываю я вам про эту норму или просто демонстрирую, говорить о том, такова она или нет, ну, в общем, достаточно странно.
Теперь дальше читаю. В определенном смысле это можно трактовать так, что ответственность первой формы из предыдущего тезиса отождествляется с ответственностью второй, и наоборот. И это проблема для любого философа и всей философии. Вся философия – это категорическая неуверенность или неуверенная категоричность. Уберите эту проблему, исчезнет философия. И для мышления не останется никаких шансов. Хорошо, если при этом останется наука, ну или хотя бы искусство. И плохо, если останется только идеология и наивная уверенность. Я, в общем, еще не закончил чтение, просто сюда несколько комментариев. Понимаете, какая вещь? Никаких шансов не останется, если ну, убрать вот эту вот проблематику, да, и убрать вот это вот, ну, скажем так, обстоятельства заряженности высказываний, философских высказываний от первого лица скептицизмом и упирательство в возражение критика.
Я-то с этим могу согласиться, да?
Ну так и чего ты ко мне пристала тогда? Если ты можешь с этим согласиться. Я же тебе сказал, я тебе помочь не могу. Более того, понимаешь, какая штука? Без того, чтобы преодолеть вот это, я оказываюсь в предельной ситуации. Преодолеть неготовность слушателя выступать партнером говорящего вот со всеми теми аспектами, которые мы уже проговорили здесь, и которые еще остались непроговоренными из тезисов. Философствование не может быть говорением в стенку, говорением в пустоту.
Если вы говорите о нормах своего говорения, то как бы с чем и каким образом с этим можно работать?
Понятия не
имею. Я понятия не имею. Вот единственное, что я могу как бы делать с этими, ну, вот утверждениями, да, это проверять их как бы на истинность в вашем поведении. Да? А вы действительно так вот говорите или нет? Ну, в смысле, так строите там все. И все. Ну, надо это или не надо, в общем, не очень понятно. Ну, я сюда с ней не вижу.
Ладно, я прочитаю кусочек дальше. Яканье лишено было бы всякого смысла, если бы не было противостояния с другим, который не я, с тем, кому обращен разговор, выразительная форма мышления. Выразительная в смысле, что само мышление не представлено, не присутствует здесь сейчас без того, что само по себе не есть мышление, но выражает его. Разговор, в основе которого лежит речь и язык. Поэтому иногда говорят о языковом мышлении. Не будь в разговоре двух, как минимум, участников, не было бы нужды в грамматических различениях первого, второго и третьего лица. Речь-язык состоял бы из безличных грамматических форм. Но не речь-язык является выражением мышления, обеспечивающим его присутствие здесь и сейчас, а разговор, который, в свою очередь, немыслим без речи-языка. Разговор, в свою очередь, предполагает говорение и слушание. Говорение от первого лица ко второму лицу. А слушание? Казалось бы, слушание требует грамматических форм само по себе, если представлять его как прием информации, впитывание содержания говорения. Однако это не так. Слушание настроено на грамматическую форму говорения, и слушающий как бы повторяет услышанное, но в грамматической форме третьего лица, переводя услышанное на свой собственный язык. Говоря, он сказал вот это, да? Или там... Он думает вот так-то и так-то, или он делает то-то и то-то в третьем лице. И в этом собственном языке снова возникает первое лицо или собственная индивидуальность. Не будь этого перевода. Дальше на первое, да, в первое лицо. То есть он, например, Мацкевич говорит то-то и то-то, да, а я записываю, конспектирую. Записал? И никак не отношусь. Тогда никакого перевода нет. А если возникает, ага, он говорит, я утверждаю то-то и то-то. Я знаю, что он это утверждает, а как я отношусь к этому утверждению? То есть, запротоколировав как факт, что он утверждает то-то и то-то, да, я, слушающий, восстанавливаю свое отношение к сказанному, не к сказанному буквально в форме выражения, что он сказал то-то и то-то, а как сказанному о том, о чем он говорит. Если я уже не восстанавливаю этого отношения от первого лица, слушание в философском разговоре не происходит. Не будь этого перевода и игры грамматическими лицами, не было бы понимания. Ну, дальше я про понимание уже зачитывал.
Только что что вы описали иллокутивный акт со своим каким-то странным языком архаичным, да? То есть вы описали то, что было описано 60 лет назад.
Ну, я рад.
Вот. То есть я как бы не понимаю, почему об этом надо так биться по этому поводу. У меня другой вопрос. А вот, во-первых, хотел просто сказать, что вот к старости ваш стиль стал неотличим от Хайдеггеровского. Посмотрите, один к одному.
Ну, да.
Ну, здесь сейчас. Ну, вы же почитаете.
Ну, Хайдеггер, наверное, еще про перлокутивный акт еще это говорил.
Нет,
я пока до этого не дорос. Видишь?
Короче, так вот мой вопрос такой. А вот что там насчет знаний и мнений, да? То есть вот в модальности тогда, когда вот вы говорите, что там в третьем лице говорится там, да, что-то, это воспринимается, допустим, как мнение. Потом возникает некая попытка отнестись к этому. Но этими попытками могут быть разные. Там, желание проверить, там, желание попробовать, еще там что-то типа этого. Так вот, не в модальности разговора про как бы диалог, коммуникацию, там, да, а вот как раз в модальности действий, которые должен делать и возможно со стороны слушающего. Вы чем-нибудь будете говорить или нет?
Ну так такие вот как бы до твоего прихода и частично при уже твоем присутствии, собственно, эта проблематика и разворачивается. И Татьяна ее подняла сразу же с первых слов, как только я начал это говорить. И я, в общем, замолчал после ее говорения на некоторое время, потому что не нашелся, что сказать. И дальше я как бы размышлял, а я тут при чем? Я не нашел как бы ответа на этот вопрос.
Ну вот смотрите, вот просто как бы к иллокутивному акту в этом случае, например, Хайдеггер добавил коммуникативные действия. То есть вот что сейчас не хватает, так это какого-то там коммуникативного действия, которое будет направлено на то, чтобы там вести диалог. И в этом плане вот вы как бы лишаете, да, как я понимаю, может быть целенаправленно, может быть нет, там, нас возможности осуществлять коммуникативные действия.
Но если бы ты мне еще рассказал, каким образом я лишаю, во всяком случае, я не делаю этого специально и сознательно. Более того, я даже как бы могу сказать, что я совершал коммуникативный акт, и совершаю коммуникативный акт, и он такой пролонгированный, продолженный. Да? Он продолженный на, как это, дизайн сезона семинарского. Но я как признаю его неэффективность на этот момент. Более того, как бы вот размышляя на тему, что я могу с этим сделать, я нахожусь в тупике. Я не знаю, что я могу с этим сделать.
Ну, вот это самое. Я продолжу тогда вопросы задавать. Для меня, например, методология в этом плане, вот когда я вас слушаю, вот, с принципом доски, со всем остальным, это как раз способ подстраивания какого-то там коммуникативного пространства, в котором будет что-то понятно. У вас же как-то выстраивается все, как я понимаю, наоборот. Да? То есть для вас как бы то самое пространство, о котором, как правило, рефлексивно там говорят методологи, это просто тема философствования. Мне так кажется. И как тут быть вот с этими вот, так сказать, рамочками взаимными, да? Это ты не понимаешь. То есть, понимаете, получается какое-то тут скатывание полнейшее в солипсизм, да, и вот этот индивидуализм доходит, ну, до каких-то странных вещей. Вот именно что до солипсизма, банально.
Я не понимаю, за счет чего это происходит.
Я таких страшных слов не знаю, как Мушниченко, да, но вы пока читали, как сейчас, по второму кругу, там, сейчас, да, вот, ну, мне казалось, в общем, как это, с самого начала этой лекции, там это и происходило. Я прочитала ваши тезисы, да, отнеслась к этому как к говорению от вашего первого лица. Как бы перевела это, ну, там, в свое первое лицо, и у меня, как бы, пытаясь там разобраться с тем, ну, что мне с этим делать, да, и уже дала вам ответ. Ну, в смысле, как это, обратная какая-то реакция была там, слушающая, да. Вы мне прочитали заново, ну, то, что написали. Вот, как бы, я тогда могу предположить, что слушающим в этом смысле, ну, как бы, адресатом вашего этого сообщения была там не я, ну, или вы, как бы, с кем-то другим разговариваете. Ну, там, я не знаю, с Щедровицким, там, ну, еще с кем-нибудь, ну, я имею в виду, да? Но, как бы, мы не разбираем это, там, как, исходя из тех техник, которые вы там описывали раньше. Разбираем это там на доске, там, и, ну, то есть, и как бы все равно это переводится в формат, ну, вот, усвоения. вот, как бы вы ну, задали как бы собственную норму там, да, я попыталась отнестись к этому, как к вашей норме. У меня возникают там всякие, ну, там, вопросы по этому поводу.
Ты можешь попытаться как реконструировать тогда эту норму?
Я могу перечитать вот, вот, все, что вы там. По большому счету, я относилась ко всем, сколько там было, 15 лекций, как к вашему говорению вообще от собственного лица и к, ну, как бы, конструированию, ну, такой достаточно широкого там этой сферы вообще собственного действия, да? Ну, собственного понимания мира и действия в нем, то есть вообще собственные нормы.
Ну.
У меня всякий раз возникает вопрос.
Знаешь, вот,
какой вопрос?
Вопрос, как это, как я могу относиться к как это, декларированию вами вашей нормы на методологическом семинаре. То есть я могу ее принять там, да, ну там, это, а на методологическом семинаре что с ней делать?
А, вот ты знаешь, как я это воспринимаю сам? Может быть, кто-то поможет тебе, хотя мне это более значимо, что я сейчас скажу. Я, как философ, вижу следующее, что Маккензи занимается координацией. Он говорит, так, значит, мы являемся я философом. Так, мы для философии говорим, вот это должно быть, там, заводим связи между ними, называем это институтная философия, а потом посмотрим, как эта статичная структура в динамике проявляется. И он сидит и отсматривает, так, значит, вот это вот я сказал, это где-то есть, там записано, но я здесь философ. Вот это я сказал, я тоже здесь философ. Ну, то есть, такая же, значит, координация. Но пока такая, ну, на уровне номинации, там, да, вот это есть, галочка расставил. А дальше как бы начнется уже, может быть, какая-то там действительно философская работа, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ну, потому что это не эта цель. То есть я это воспринимаю не как с нами разговор, диалог, а как такая вот, ну, тестирование там, да? Вот чем, то, чем я сейчас занимался столько лет, это на самом деле философия.
Ну, вот я бы даже, правда, я плохо поняла, с галочками, ну, где-то бы даже согласилась, но когда был заявлен переход в другой режим, в прошлый раз, да, я вот как бы готова была бы согласиться, что до этого были расставлены, ну, там, какие-то эти самые, а сейчас мы переходим в другой режим, ну, там, с философствами, например, собственно, да, но поскольку я как бы все равно режим, ну, я уже сказала, я его не улавливаю, как другой.
А что был как где-то в курсе, да, я на новый режим, да, как это?
Да, в прошлый раз.
Ну, а про это?
Я в это, без наезда, ну, я правда.
Так нет,
выяснить
бы в чем, да, не прав.
Просто проблематизировать ситуацию. Да, Вадим справился.
С чем не справился?
С заявочками со своими.
Ты хочешь сказать, что он не сменил режим?
Нет, я хочу сказать, что он вообще не философ. То есть, как бы, не надо методологу становиться философом. Ну зачем? Философ — это просто сервильная функция в рамках методологии. Ну, это моя позиция, там, да? Вот. А, вот, то есть мы сейчас просто вот видим на лицо у нас там, да, вот все вот, как это, парадоксы, которые возникают из того, что мы опять пытаемся там встать на голову, там, да, опять, там, да? Вот. Мне так кажется.
Так объяснить.
Ну так ты. Так,
по поводу.
Ну, смотри, философия — это просто что-то в рамках методологии. А когда мы пытаемся вывернуть это наизнанку, говорить, что так же методология — это что-то в рамках философии.
Нет.
Тогда получается то, что получается.
Нет. Я же говорю не так. Я говорю, что методология — это существующая сегодня философия. В другие времена, там, в разные другие вещи, философия существовала в других каких-то формах, в других проявлениях и в выражении самой себя. Как бы сегодня это так, и никакая другая философия вообще сегодня нахрен никому не нужна, говорю я.
Ну хорошо, но вот методология — это какая-то необратимая форма философии или обратимая?
Если бы методология прописала внутри, там, скажем, института методологии, некое место всему институту философии, или хотя бы обозначила там позицию философа как необходимую для этого института, то тогда, возможно, так оно бы и было. Я не помню, что ты в этом смысле делал.
Ну, ты, важно, не методология,
хорошо. Нет, так вот, знаешь, с моей точки зрения, философия была. Осталась методология. А методология — это совершенно другое, это совсем не философия вообще. Если мы этого не понимаем...
Ну вот этого я как раз не понимаю. Более того, я как бы несколько раз участвовал в московских спорах по этому поводу, и там есть несколько радикальных позиций в этом отношении, и одна из них, там, скажем, близка к тому, что ты говоришь. Это позиция Попова, да. Вот. При этом, с моей точки зрения, как бы эта позиция, как радикальная, имеет право на существование именно в силу как бы радикализма и места радикализма в таких как бы отношениях, интеллектуальных отношениях внутри института философии, но не более того.
Нет, ну, моя позиция такая, даже вот в рамках того, что вы сейчас пытаетесь там, как бы, про философию говорить, не говоря как бы про методологию, и получаются всякие разные, ну, что-то непонятное, нерациональное. Но я же говорю, говорение а-ля Хайдеггер, такое монологичное. Ну, индивидуализм, да, воплощенный, воплотить. Ну, как бы мы видим, вот это можно назвать современной философией. Вот такие тщетные попытки, как бы, как соответствовать какому-то стандарту философскому, забыв про все нормальные методологические нормы.
Понимаешь, что мне как это не дает отношения, не дает возможности относиться к тому, что ты говоришь, со всей, ну, с полной серьезностью воспринимать это дело, это как раз отсутствие у тебя игрового опыта, да?
Ну что? Я в него играл.
Ну потому что игры есть такая как бы машинка, которая позволяет собирать мышление в короткие промежутки времени и воссоздавать там его полноту, как бы, да? И оно исчезает вместе с игрой. Ну подожди, так я и пытаюсь сделать это не в игре, а в семинаре. Для этого как бы мне нужно, чтобы оно длилось. Игра длится, например, там 3 дня, 7 дней и так далее, да? За это время как бы есть возможность собрать. За день игру не проведешь, и поэтому, скажем, в течение одного дня не собрать этого, да? А семинар длится 2-3 часа в неделю, как бы, да? И он длится, например, там некий сезон, пока выставлены определенные там рамочки, задачные там или еще какие-нибудь на этот сезон, да? И вопрос культивирования или сборки мышления здесь и сейчас, в семинарском сезоне. Соответственно, его нельзя собрать так, как на игре. Он должен собираться как-то по-другому. Да? При этом, как мне кажется, там, скажем, я на этой всей бодяге этих лекций делаю что? В прошлом сезоне мы там как бы чего-то сделали, чего-то продвинулись, как бы, да, и подошли к определенной исчерпаемости. Ну, там темы были исчерпаны, ресурсы работы над этими темами. Ресурсы работы над этими темами близки были к там, ну, минимальному какому-то состоянию, при котором нельзя было в автомобиле ехать. То есть, если бензин в баке кончился, это не значит, что бак не воняет бензином. Какие-то пары-то в нем все равно сохраняются, как бы, да? Так же и здесь. Чего-то там сохранялось, но работать семинар как бы над темами даже прошлогодними не мог. Соответственно, я тогда как бы вызываюсь читать лекции. Спрашивается, почему я читаю лекции на методологическом семинаре? Ну, именно потому, что оказалась вообще невозможным ситуация диалога, да, коммуникации, разговора. Я начинаю их читать в надежде на то, что от длительного чтения и там, от содержания, которое поднимается, возникнет. Ну только чего возникнет, да? Абы что, ведь как бы на методологическом семинаре не нужно, да, чтобы абы что возникало. Потому что должна возникнуть некоторая индивидуализированная другая сторона.
Тогда давайте, если уже применять все то, что вы до этого наговорили, да, то какая это должна быть сторона тогда? Другая.
Ну, во-первых, исходя из того, что я уже наговорил, да, другая сторона может быть представлена набором позиций в институте философии, из которых обязательным и минимальным является позиция практика.
Да.
Да? Позиция практика. И в этом смысле, если рассматривать нашу ситуацию в виде института философии, то есть большой смысл, как мне кажется, вот в этой связке. Да? Идея. Обе части могли бы подходить к соответствующим местам в конструкции института философии. Но для этого, да, помимо всей сложности наворотов, которые стоят за высказыванием философским, узкофилософским, да? Узкофилософским должна быть стоять практическая, политическая позиция отсюда, да?
По большому счету получается, что тому, что вы там наговорили, да, нужно отнестись как к тому, что выложено там на идеальном знании, да, и, возможно, к применению, скажем так. Значит, к этому можно как-то критически относиться. Возможно, невозможно? Или как?
В смысле, возможно, невозможно.
Возможно ли это применять или невозможно? Со стороны практики.
Нет, в категориях применения
не приходится.
А вот в категориях формулировки деятельности практика, да, программы или там концепции, да. Есть ряд вредных категорий, которые используются в тоталитарном мышлении. Одна из этих категорий называется внедрением. Да? Вот весь Советский Союз существовал на отношении внедрения. Да? Есть где-то замысливающий центр, да? А вся инфраструктура деятельности заточена под внедрение этого. И поэтому, все претензии к науке на этом строились, да? Она должна иметь практические результаты, которые можно внедрить некоторым образом. И поэтому никого в Советском Союзе не интересовало обсуждение, или даже было под запретом, обсуждение, например, вообще практики построения социализма как такового, там, в отдельно взятой стране, там, или еще что-нибудь такое, да? Это было вынесено за пределы. Нужно было внедрять. В принципе, идеология внедрения или категория внедрения иногда переносится на категорию реализации. И у нас в АГТЦСИ это тоже бывает. У нас есть пациентский проект, а вы там в аналитической группе, в АГТ, что-нибудь придумаете, а мы за раз и внедрим там. И так далее, да? Но это неправильное отношение. Но я-то, в общем, не об этом хотел сегодня говорить.
Понимаете, я почему вопрос задаю? Вы с кем хотели сегодня об этом говорить?
Понимаешь, какая вот фигня, с кем я хотел говорить? Поначалу...
Я не претендую на того, с кем мы хотят говорить.
Подожди, ты претендовала. Поначалу, когда я строил эти лекции, я тебя ставил, да, в это положение, как бы, и начинал разговаривать.
Понятно, как кто я, как с кем вы со мной разговариваете?
Как с человеком, который прожил прошлогодний.
А то с человеком, который...
Не
понимаю. Я это не понимаю. Вот как с кем?
Значит, вот смотрите, это минимальная схема была.
Да.
А дальше в институте философии там я рисовал, можно обратиться там, да, еще набор всяких других позиций, да?
Угу.
В принципе, я не отводил тебе место практика, то есть я не заменял тобой там в отношениях АГТ ЦСИ и ССИ, как бы, да? Я отводил место скорее как бы вот в этом крыле каком-то, да? Но я не могу тебе приписать вот как место как таковое, да? Я могу обращаться, и это тоже как бы выстраивалось в этих самых лекциях, я могу тебе обращаться как к некой индивидуальности. А индивидуальность немыслима без самоопределения. Когда я фиксировал там еще 2 года назад, по-моему, впервые в Шилуте я об этом сказал, да, что у нас есть классовая борьба менеджеров и этих самых аналитиков, как бы, да, или там АГТ, ЦСИ, там и так далее. При всем при том, что Света тогда, скажем, там была скорее в лагере ЦСИшников, чем там и так далее. То есть там как бы все зависит от самоопределения, кто куда как бы перемещается.
Я поняла. Тогда, как бы, если вы строите свой так философский разговор, а вы строите разговор с этим.
Ну, пытался, да.
То тогда
теперь
вы...
я уже в нем сильно сомневаюсь.
Ну, я понимаю, что вы должны быть ориентированы на, ну, скажем так, самоопределенность индивидуальности и, соответственно, с этим строится разговор. Я понимаю, что вы их не обнаружили. Тогда в соответствии с чем вы строите разговор?
Вот понимаешь, какая штука? Вот в этом
вот,
есть...
Смотрите, что как бы одно и то же, ну, в смысле, не одно и то же, но, скажем так, разговаривая с практиком, разговаривая с этим транслятором, там, или, ну, я еще не знаю, кем там, да, и вы как бы о разном будете говорить. Ну.
Ну, конечно. Ну, конечно. Это был какой-то анекдот про папу и мальчика.
Кто здесь?
Нет.
Папа, ты с кем
разговариваешь? Ты с кем разговариваешь?
Да, я слушаю эту лекцию, спрашиваю вас. Вы с кем разговариваете?
Понимаешь, какая фигня, да?
Нет, я понимаю, что вы, скорее всего, не разговариваете ни с кем из присутствующих здесь.
Ну, в общем, это философия, суть философии это входит, да, как бы разговор
да,
с Кантом за завтраком, это как бы и есть такая штука. Но тут другое немножко, проблема немножко в другом. Она, вот, с одной стороны, это является основанием для меня, по крайней мере, той позиции относительно соотношения философии и методологии, да. Когда, и эта ситуация тянется вот с начала 90-х годов, там, даже с конца 80-х, там где-то со второго или даже первого съезда методологов киевских съездов. Когда встал вопрос после того, а как должна существовать методология в течение тех лет из 300, которые как бы были по замыслу там ее основателя предназначены для ее существования, когда заканчивается вот первый период закладывания основ, ну, собственно, существованием ММК, да? Как дальше СНД-методология существует, когда ММК в том состоянии, в котором он был, заканчивает свое существование, как что там дальше будет происходить? И поскольку вся методология на тот момент существовала в двух режимах. Режиме методологического семинара, который организовывал ГП, и в режиме игр, да, то понятно, что с отходом ГП методологический семинар того типа заканчивается. Игры продолжаются. Но игры остаются культивированием дизайн-мышления здесь и сейчас, и принципиально нетранслируемая вещь. А, тогда, скажем, потом и игры закончились. Ну или, по крайней мере, они выродились в какую-то более локальную такую ситуацию. Как должна существовать методология непрерывно в течение этих 300 лет, после того, как первые 30 лет ее существования кончились, и она должна существовать в некотором другом качестве? Я говорю тогда, что если методология не станет философией, или не превратится в институт философии, в котором возможно продолжение, трансляция там и так далее, таких вещей, которые никаким другим способом не транслируются, она будет похоронена и закончит свое существование примерно как Вюрбургская школа. Вот 8 лет существования Вюрбургской школы отведены ей были истории. Вот они на этом и закончили, как бы. Никакого продолжения это не имеет. Такие, там, какой-нибудь венский кружок, московский кружок и так далее.
Можно, я всегда, хорошо, если мы, как бы, чем отличается по отношению к этой истории? Работа на методологическом и на философском фоне. Ну, как бы вы говорите, что там методологическая работа должна там стать философской работой. Это все равно, ну, возвращается к вопросу, с кем и как ведется разговор.
Ну, я бы сказал только тем, что происходит мерцание наполнения позиций. Если их каким-то образом маркировать уже как позиции философа и практика, то на методологическом семинаре эти позиции не закрепляются за конкретными людьми, а они в них как бы постоянно могут меняться. А на философском там другая ситуация. Там как гордое имя философа закрепляется за одним, не менее почетное имя практика закрепляется за другим, и они в продолжительной ситуации, например, там 20 лет там и так далее, да, в таком качестве и существуют.
Ну тогда по отношению к философским лекциям должна быть достаточно определенная позиция практики.
Да. Ну, подожди, Клод, только не к лекциям, пожалуйста, да? Не к лекциям, а к философской позиции в некоторой ситуации самоопределения философа. Ну, например, в Белоруссии в первые 50 лет ее независимого существования. К лекциям это относиться не может.
А на лекциях что? Ну, или, скажем, на тех семинарах, на которых вы сейчас читаете лекции.
Да.
Что происходит?
Ну, дальше вот смотри, какая? Есть целый курс позиций.
Отлично.
Да? Например, позиции, там, которые могут... Они работают вот с этим, как бы, да, имея в виду вторую позицию.
А вторая позиция, она как, знаешь, как-то имитироваться или что, я не знаю.
Ну, она может как-то имитироваться, да, может восстанавливаться, например, там и так далее, каким-то образом. Она может домысливаться там и прочее, да. Например, перед тем, как, грубо говоря, послать послание Милинкевичу в 2005 году, нужно было тому, ну, не знаю, там, какое-то пятилетнее существование, например, чего-то вроде АГТ. Вот просто так, как это самое, Лебедька обращается к народу, да, как она там называлась у них, ящик, в который надо было предложить?
Банк
народной мудрости, да? Вот как бы, понимаешь, идиотство состоит в том, что есть практическая, как бы, задача оппозиции, как взять власть, да? И, как бы, они бьются, ни хрена сделать не могут. И обращается к банку народной мудрости. Когда кто-нибудь может сделать, как это в интернете сейчас называется, вычер такой, как бы, да? Родить, блин, с бухты-барахты какую-то гениальную идею, которая поможет оппозиции там что-то сделать. Такого не бывает. Должно быть 5 лет работы, да, перед тем, как запустить годовой процесс, там, не знаю, перехвата власти. Где будут эти 5 лет? Я говорю, ну вот здесь они должны быть. И тогда обращаюсь к тебе. Я, конечно, не обращаюсь к тебе, как к будущему Милинкевичу. Я говорю, ну, блин, все самое, да? Как бы целая куча работы здесь есть.
Ну. Я возвращаюсь, ну, там, переспрашиваю. Ваши лекции были построены по отношению к тем людям, которые будут работать вместе с вами?
По отношению к тем, кто услышит.
Ну, понимаешь, как бы, можно просто что-то говорить в надежде, что кто-нибудь на одно слово слушает.
Ну, вот Маткевич демонстрирует отчаяние. Говорит, может, кто-то услышит.
Как правило, хайдеггера всякие, они как бы так и говорят. Ну,
кто-нибудь.
Хабермасы, там и прочее, да? Они примерно так и говорят. Но в данном случае была более локальная задача. Ввести участников в эту философию, участников методологического семинара АГТЦСИ. Для того, чтобы эта группа вся была в, имела бы как бы единую позицию, некое трансцендентальное там единство перцепции, и могла выступать в отношениях с визави там другим, там, с политиком, как бы, да, с практиком, в такой консолидированной позиции. Может быть, например, коммуникация шла бы вот таким образом.
Вот меня сейчас волнует, а организация, вот то введение, каким образом оно происходит? Тогда.
Введение чего?
Ну вот этой группы, да, в эту самую философию.
Ну, единственным образом, разворачиванием перед этой группой этой самой философии.
Нет, я понял.
Нет, ну понимаешь, такая штука. Я могу. Я могу это самое.
Да я как раз уже самоопределилась на самом деле. После. Подожди, нет. После второй или какой-то там лекции, да, я, ну так, было обсуждение. Я предлагала обсуждать как раз из практических этих самых. И там эти технологии обучения. На что Маткевич сказал, нет, на лекциях вот так мы обсуждать лекции не будем. Ну, как бы, то есть человек, который выкладывает, это ты как бы свои задачи, ты там их решаем в другом месте. Я сказала, хорошо, и через еще пару лекций я стала, как это, вот, ну, как я себе понимала, вот эти вторые позиции, ну, в смысле этого, вводящего, да? То есть я чего-то слушаю, интерпретирую, как я понимаю, и дальше я как бы жду разговора, ну, да? Ну, это оставалось примерно так, интересная интерпретация, ну, как бы, я пошел дальше. И поэтому у меня как бы вопрос возникает какой. Либо я должна прослушать курс лекции, там чего-то освоить, ну, сказать да, и дальше пойти выполнять. Либо мы строим разговор. Я почему про разговор спрашиваю каждый раз? Если предполагается вот ну, как бы разговор в освоении, да, ну тогда и как бы он и должен строиться как разговор. Или я неправильно понимаю, ну, вот это.
Хорошо, понимаю, нет, технику. Вот смотри, да, наверное, тут вопрос с техникой, потому что ты правильно понимаешь, нужен разговор, да? И теперь разговор не получается.
Не получается.
Не получается. Давай разбирать технику. Как бы, да, и как что происходит. В этом смысле я тебе предлагал рисовать на техническом уровне, да? Вот я представляю себе это таким образом, как я вот рассказываю, да? Получается, что по моим нормам разговора не получается. В общем, по твоим не получается. Ты пробовала?
Я пробовала разговаривать.
Хорошо, значит, ладно. Разговоры с тобой я как бы худо-бедно помню, по крайней мере, пока мы еще разговаривали про эти лекции, да? А кто еще пытался разговаривать? Кто еще? У тебя есть подельники вообще в попытках разговаривать?
Подельников нет. Ну, в смысле, я не знаю, наверное, кто-то еще пытался разговаривать. Ну, вы что, про самоопределение? Пытаюсь определить, с кем вы разговариваете. Мне надоело, как бы, что у нас, ну, это ничего интересно, да, но как бы все равно мы никуда не выйдем из, ну, как бы, из этой затяжной пропасти методологического семинара уже, ну, как бы, который, ну, просто перестает работать.
Нет, вот смотри, какая штука. Я-то это понимаю тоже, как бы, да? И дальше.
Я тоже начнет как-то работать. Я тогда как бы пользуюсь вашими же схемами, да, в общем, смотрю на все на это и предполагаю, что вы как смысл как бы чего-то выкладываете, да? Ну и кем-то, как бы, вы не можете выкладывать, ну, вообще в пустое пространство. Вы это выкладываете для кого-то. И там набор оппозиций я могу предположить. Это может быть для практика, для там, я не знаю, последователей, или разговор там, я не знаю, с Платоном, там, с Щедровицким или еще с кем-то. Ну, в общем, какие-то еще. И всякий раз это, ну, как бы, как это, если вы это ну, для чего-то выкладываете, то и ну, то, как вы это строите, оно, в общем, для этого предназначено. Оно предназначено для этого разговора. Я, ну, не знаю, возможно, из-за моих там каких-то сложностей, ни разу не попала в ту позицию, с которой разговариваю. Ну, вот. Мне уже интересно знать. А когда вы еще меняете формат, я понимаю, что я опять никуда не попадаю. Ну, вот вы говорите, ну, до этого я вам рассказывала, а сейчас я буду философствовать тот же разговор. Я смотрю, что мы опять, как бы, ну, я опять вот не попал. Ну, вот. Ну, мне хотелось бы знать, где это место.
Ну да, накачка про самоопределение, оно не появляется по позиции. И разговорное получается.
Ну хорошо, констатировали.
Констатировали, да.
Мы это констатировали, я во всяком случае об этом задумался немножко в других терминах, сразу, как Татьяна это прервала мое говорение на этой лекции. Да? С первых же минут. И дальше, как бы, я задумался про себя. В первом лице я стал себя спрашивать, что я могу для этого сделать. А? И в качестве говорящего философа я понимаю, что я вообще сделать ничего не могу. Просто не могу ничего сделать. И в этом смысле у меня тупая, последовательная и единственно правильная линия поведения,
нет,
как мне кажется.
Когда ты говоришь, я ничего сделать не могу, при этом ты говоришь, что в сути содержания своего говорения в первом тезисе, я мы.
Подожди, в каком качестве мы?
Ну вот, понимаешь, действительно, в каком качестве?
Во-первых, я говорю, что...
Говоришь, это про мы, значит, это мы и здесь и создаем.
Во-первых, я первое, что отнес, как бы, да, что есть такая дурацкая манера говорения в научных текстах. Мы полагаем, там и так далее, и так далее, да? Я говорю, не обращайте внимания на «мы». В этих текстах все равно, как бы, да, речь идет об «я», индивидуальности философа, и речь идет от первого лица, независимо от того, во множественном лице высказываются эти формы грамматические или в единственном числе. Без разницы, вот в чем я говорю. И дальше про «мы». Знаешь, вот как бы, смотри, какая штука. Дальше про ответственность. Я когда прихожу куда-нибудь, там, не знаю, на собрание оргконсультантов, вот завтра пойдем на этот самый консорциум там, или мы приезжаем в этот самый институт политических исследований Польской академии наук, или еще кто-нибудь, да? Я начинаю это самое, как бы говорить с ними, да? И дальше, вот если я помню про все эти философские заморочки свои, остаюсь рефлексивным философом. Могу ли я говорить от имени «мы»? И меня постоянно гложет этот червь сомнения про ответственность. Поэтому ты за «мы» цепляйся точно таким же образом, да? Ты можешь говорить от имени «мы» вот этого всего?
Вот смотрите, когда вы приходите в ситуацию, лишь там еще чего-то, да, и вы как бы что-то говорите, ну вот от соответственности там от я, да, ну в общем как бы это самая философская позиция, которую вы там сейчас описали, да, вы говорите о чем-то, но вы говорите не о мышлении, ну то есть предметом вашего говорения является не мышление, да, является там политика, действия какие-то, ну да, то есть вы о чем-то говорите и там заявляете как собственную позицию по поводу ну, собственное там размышление по поводу некого предмета, ну, внешнего. И мой вопрос состоял в том, что а кому может быть адресовано и какой статус может иметь говорение со всей ответственности от собственного лица о собственных нормах этого самого говорения. Вот когда вы приходите к политику, я понимаю ту схему, да? Ну, вы приходите и говорите от левого лица со всей ответственности, что вы носите там, да? И он может к этому относиться. Но когда вы говорите о личной, фактически о личной норме мышления, ну вот, да, как бы...
И туда кладется, туда, мышление.
Дальше у меня как бы возникает вопрос, как это, кто является этим реципиентом, и как, ну вот, для меня это непонятная действительно ситуация. Как я могу относиться к норме, которая нормирует ваше же поведение? Ну, как бы, я могу ее признать. Скажите, да. Ну, как бы, я признаю за вами там такое там право или там, ну, я не знаю, даже это не право, это. И все. Вот, как бы, ну, это ли эта ситуация? Ну, то есть, как это может быть предметом там, помещения на, в идеальный план? Либо это какой-то другой ситуации вообще разворачивается и как-то по-другому строится. В общем,
можно
просто
сбивать, потому что вот это уже, ну, как-то заход на второй круг,
да? Да, причем не второй, это не первый раз сегодня обсуждается.
Ну, а сейчас уже, ну, вот в одних и тех же терминах буквально там стоять. Тогда это пару вопросов к Тане. А ты когда это спрашиваешь, ну, как бы в техническом залоге? То есть, ну, каком-то, то есть для организации какой-то, собственно, своей работы. Или ты это спрашиваешь в каком-то другом залоге, пытаясь разобраться там с неким там, ну, я не знаю, там, большим содержанием.
Я спрашиваю, наверное, одновременно там, удерживая две этих самых, ну, как бы, рамки. Да? Первое, это технически, ну, собственно, что мне делать, да, ну, как мне к этому относиться, как мне строить там, ну, это, наверное, зависит там от моего самоопределения и так далее. Ну, тогда я должна, ну, как это, в этом же техническом залоге у меня возникает проблема, да, я не опознаю того, с кем разговаривает Москвич, и не понимаю, ну, как бы, ну, то есть я не могу простроить отношения. Но это, наверное, там одна проблема, да, поэтому я спрашиваю, с кем он разговаривает, когда вот это говорит.
Я понимаю, но...
А вторая проблема, это, собственно, уже, как бы, к схеме относится, да, относится к моему, там, пониманию всего того, что было наговорено, и к схему. И к этому, тому, что выкладывает философ, ну, как с этим работать. Ну, вот, другой залог.
Ну, то есть, подожди, вот еще, то есть вопросы к схемам, в смысле, к опять же, ну, фактически вопросы к своему пониманию.
Схем, да.
Схем по поводу философии.
То есть я беру ту схему, которую, ну, я понимаю из говорения, да, то, что было рассказано про мышление там, или философское, накладываю на эту ситуацию. И как бы у меня, ну, в общем, я не могу наложить на эту ситуацию. Я, ну, как бы, не понимаю.
Налаживание схемы, точнее, на эту ситуацию, накладывание схемы на эту ситуацию приводит к констатации расхождения между схематическим требованием схемы и реально существующей ситуацией.
Да.
И это зафиксировано, ну, то есть это тоже было, в принципе, вот это расхождение, там, и Маткевич говорит об этом расхождении, и ты говоришь.
Более того, в прошлой лекции я специально оговаривал техническую сторону этого обстоятельства и говорил, что мышление собирается, да, или там как бы выражается в понятиях, категориях, там, которые собираются в некую схему в идеальном плане. Да. И есть такие вещи, которые не собираются в идеальном плане, а они собираются на индивидуальность. Вот два места сборки этих вещей, да? Я говорю,
да, про это.
Причем, как бы, они не взаимоисключающие. Они взаимодополняющие друг друга, да?
Мне тогда вопрос вот такой. Я понимаю, как работают на методологическом семинаре с теми схемами, которые лежат в идеальном плане. Ну,
да.
А как работает, или вообще место ли разбора того, что собирается на индивидуальности, на методологическом семинаре? И каково форма работы с этим?
Я думаю, да.
Что да?
Что и на методологическом семинаре происходит работа и с индивидуальностью тоже.
Вот
на ней тоже
формы,
осуществляется сборка. Да? А, при этом, как бы, вот, значит, ну, эту схему я откладываю, да? Теперь про другую вещь, которую я не закончил, разговаривая со Светой. Я говорю в Свете буквально следующее, что я не могу. То есть у меня нет ответа на то, что я могу как философ сделать в этой ситуации. И говорю дальше, что у меня как у философа, у меня философа со своим этосом, логосом и практисом, есть единственный ответ на эту ситуацию сложную, проблемную ситуацию. Он ответ, ну, как если хотите, боксера из скотного двора Орлова, да? А я буду работать еще больше. То есть ничего не происходит, я буду дальше тупо читать лекции. Или там это ответ Марка Твена, пьяного на встрече с читателем. Да? Когда он приходит как бы с бодуна и это самое, вспоминает свой единственный смешной рассказ, который как бы безусловно на котором все смеются. Да, и начинает свое выступление перед этими самыми с этого рассказа. И никто не смеется. Тогда он говорит, вы, наверное, не поняли. Я вам расскажу еще раз. Рассказывает второй раз. Зал немножко оживляется, но не смеется. Он тогда говорит, вы, наверное, еще не поняли. Я еще раз расскажу. И рассказывает третий раз этот рассказ. Зал начинает хихикать. Когда он на четвертый раз рассказал рассказ, зал лежал в лёжку от хохота, как бы, да? Ну, то есть прониклись. Так и я, как бы, да? Вот у меня, как философа, ответ на эту ситуацию только один. Я вам раз расскажу, два расскажу, три расскажу, одно и то же. Подожди, вот смотри, я не закончил отвечать тебе. Но я могу отвечать на этот вопрос иначе. Не как философ, например, а как организатор. Это две большие разницы. И как организатор тогда я прихожу на семинар и говорю, итак, я здесь нахожусь в ситуации разговора, я вам чего-то рассказываю. Да? И дальше я понимаю, что я рассказываю некой абстрактной позиции, у меня нету конкретного как бы там места, да? Но сюда можно попасть определенным образом, если вы поставите себе задачу ответного говорения. То есть из контурной фигурки, ну, пунктирной фигурки, да? Это может обозначиться или как бы появиться там конкретный собеседник для разговора, если будет задача на ответный ход. И в качестве ответного хода я здесь, это будет очередь. Очередь такая. Выстраивается очередь. В этой очереди есть первая возможность. Это, как это, второе я, да? Второй философ. Философ или, ну там, скажем там, условно говоря, Мирошниченко, который считает, что он-то на самом деле философ, как бы, а Маткевич только учится, как бы, да? Вот. Либо это может быть дублер философа. Значит, этот может возражать, да, а этот, как это, находится в позиции освоителя, да, и в этом смысле он может отвечать урок. Первый, второй. Третий. Третий это, скажем так, разработчик части какой-то, да, ну, вырезание некой темы, да. И ну, берется некая норма и разрабатывается тема. Да? И вот здесь, если вот это вот как бы, да, я определял первым по очереди, я обращался к этим людям, поэтому мне важен был здесь Акудович, там Мирошниченко, все более-менее знающие люди, с тем, чтобы они могли либо подтвердить, либо опровергнуть один из тезисов моих первых лекций про то, что философом может быть только тот, кто скажет про других, что все они козлы, а, и это самое, были неправы. Как бы, да? Вот, но здесь тема, и тогда я запускаю на лекции, не на лекции, а параллельно с лекциями другие доклады по темам. Есть такое место, как бы, да? И четвертое. Первое, второе было, третье и четвертое. Это позиция нарративов как я стал методологом. Да? Которое ты в прошлый раз должна была начинать. Я говорю тогда, что вот эти лекции могут слушаться, исходя из примирения, примеривания на себя, ну как бы в организационном плане, одной из четырех вот этих вот, скажем, позиций, стоящих в очереди. Нет, подожди, практик он не здесь. В этом смысле практику я могу адресовать, скажем, резюме этих лекций. Вот я прочту, скажем, там уже сегодня это вырастает, там 16-я лекция, да, ну еще парочку прочту, как бы, да. После этого резюме я могу отправить практику. Все, ни один практик не освоит, не осилит. Как бы, да, резюмировать можно что-то, как бы, и тогда как бы хором, да, если вот здесь стоит целый там отряд имени монаха Бертольда Шварца, да, который хором произнесет как бы это резюме. Ну что происходит вот с этими вещами, как бы, да? Ну там вторые философы, в общем, как бы игнорируют это дело, за редким исключением. В дублеры никто не рвется, хрен с вами. Но тему можно разрабатывать? Можно, есть такая штука, да? И тогда, как бы, эти лекции, которые произносятся, они обращены к тем, кто может разрабатывать эти темы, как бы, да, и упаковывать частями, целиком, перевирая или переинтерпретируя содержание этих лекций, этой разворачивающейся философии в проработку своих тем. Но еще хуже, как бы обстоит дело вот с этим. Это есть специальная позиция, через которую возможны все вот эти. А? Но что происходит на твоих лекциях? На твоем докладе, так я понимаю, по рассказам. Происходит следующая штука. Ты только накануне своего выступления прочитала эти лекции. Ну подожди. Я могу врать все, как бы я что понимаю, то и говорю. Как бы, да, прочитала, что-то схватила из них. Но в том, что ты говорила, и то, как ты вела этот самый свой семинар, как бы, да, это никак не было учтено. Ты рассказывала про себя, исходя там из того, что когда-то ты там взяла в руки палку, и пошло, как бы, да, про ту. Тогда спрашивается, вообще, вот, ну ладно, твоя практическая позиция вывела тебя на пользование какими-то там методологическими средствами. А как вообще становится методологом? И как вот через призму этой всей философии, как бы, мы можем вообще вот как бы понять это все, да? И тогда пакуется или не пакуется то, что говорится в становлении, ну, скажем так, человеком в этом институте философии. При этом, при всем, как бы, да, я понимаю, я даже требовал, чтобы не было никаких схем. Нахрен схемы не нужны. Нужно было это собирать на индивидуальности. И тогда, вот в этой позиции, которая стоит третьей в очереди, да, можно брать что-то отсюда и собирать содержание своего доклада. Но вот то, что здесь, сначала нужно предъявить, как бы, да, как собирается это на индивидуальности, в том числе, как собирается на индивидуальности, в том числе схемы, категории, понятия. И только потом, как бы, начинать это же, да, пытаться, но оно туда все равно не влезет, но как-то что-то отслаивать. Если нам нужна технология, то технология производства индивидуальности. И дальше, уже теперь Татьяне говорю, да? Знаешь, какая фигня? Я возвращаюсь к тезису. Но я, наверное, это плохо написал. Вот я в первом же этом самом, в проблеме содержания местоимения «я». И оно как раз конституируется через эти самые штуки, да, когда... То есть, я не думаю, что каждый человек имеет право заменить собственное, имя собственное свое на местоимение «я» вот в этом философском смысле индивидуальности. Большинство людей не имеют индивидуальности. Вот в этом смысле. Она культивируется. Но чтобы ее культивировать, да, независимо от того, имеет или не имеет наличная, там, актуальная индивидуальность, наличие имеется или не имеется, да, к человеку нужно обращаться как к индивидуальности. А это совсем не то же самое, что обращаться к человеку в позиции. И поэтому, как философ, я могу обращаться только к другой индивидуальности. Как организатор я могу задавать определенные позиционные схемы. Но дальше вы можете сказать, что вот это четырех, из четырех позиций очередь, выстроенная на этот семинарский сезон, или в этом семинарском сезоне, некоторым образом там постепенно, да, это вот очередь, что она недостаточна. Ладно, скажите, что она недостаточна. Давайте вставим пятый элемент в эту очередь какую-то, там, какой-то и так далее, да? Но это по поводу организации семинара. А по поводу там вопросов к философам, ну я как это, как нынче молодежь говорит, я в шоке. Я не знаю. Я могу говорить и долдонить свое, как тот Марк Твен, как бы, да, по 10 раз. Но пока вы не начнете смеяться на эти шутки, реагировать индивидуально, я бессилен.
Реагирование индивидуально, оно индивидуально. Вы точно познаете нереагирование?
Есть такая проблема, согласен с тобой. Мне кажется, что я различаю, да? И поэтому, например, в разговоре с тобой, я бы сказал так, что когда мы прекратили с тобой обсуждать эти лекции, там, с самого начала, это было, ну, скажем так, по внешним, привнесенным причинам, а не по содержанию этих самых лекций. Но потом как бы эта практика оборвалась, и восстановить ее достаточно трудно, как бы было бы, да? После этого много воды утекло, и трудно сказать вообще, как это теперь восстанавливается. Но при этом, мне кажется, я различаю как раз индивидуальные реакции или протоиндивидуальные реакции, или индивидуальные протореакции, я уж не знаю, как на эти вещи, да? Вот. Но, тем не менее, я все равно как бы различая их как индивидуализированные. Не могу ничего дальше про это сказать, пока не будет ответных вещей. Не просто вопрошание, как бы, да? А чего-то другого. Чего другого? Ну, я бы так предпочел, например, вот из позиции дублеров, как бы, да? Подожди. И в позициях могут быть индивидуальности.
Подождите, вы как философ сейчас или как организатор?
Я как философ помню про то, что сказал организатор. А что?
Да, могу!
А?
Ничего, много чего
помню. Ну да.
Класс.
Про реакции вот эти вот, как бы, да? Ворчание, опознавание и всякие прочие такие штуки, как бы, они недействительны. Ну, я не понимаю, как можно, например, кроме как уточнений, каких-то реплик, там, ну, не разговора нормального, да, вот каких-то таких вещей можно сделать на лекциях. Поэтому, когда мне высказывали много раз, что вот, блин, лекции монологичны, я и сам понимаю, что я там стою и как бы больше гляжу в потолок, чем как бы на людей, с которыми разговариваю, если только не цепляется там Водолажская, Мирошниченко или кто-нибудь еще. Редко как бы кто-то еще, да, но это не настоящий разговор. Разговор был бы, когда вызывается человек делать ответный доклад, ответный или там, не знаю, просто строить, я созрел до доклада и так далее. Если бы это была серия каких-то эссе, в ЖЖ, там, я не знаю, коротких, длинных, там, любых, как бы, да, реакций на эти вещи. Вот это вот, как бы, была бы, это самое, из разных вот этих вот вещей, Да, такая позиция. Единственная вынужденная реакция, как бы, да, я могу принять только из этой позиции. Но здесь я тоже индивидуально подходил, поэтому я думал, что как бы сделает Света и Мирошниченко как бы выступление на эту тему. Первыми, по крайней мере. Потом это может относиться к любому другому. Мне было бы интересно, например, чтобы Оксана там выступила в этом качестве там, и так далее. Потому что этих-то я как бы представляю себе, тем более, что от них не дождешься ничего.
Они будут,
нет, проявление индивидуально или разговора про это, как бы они будут упираться сюда. Вот. Но не срабатывает, то есть, понятно, у философа нет ответа, у меня как у философа нет ответа, у меня как организатора оказывается слабые, как это, организаторские способности. Хрен с вами. Можете считать таким образом. Где наша административная группа? Взяла бы на себя организаторский ответ. Нет, но я не понимаю, например, чего происходило у вас, когда я катался по Голландии, например, на этом самом твоем выступлении. Я расспросил тебя. Но я понимаю, да. Но я никак не могу рассчитывать на это самое взаимное понимание. Уже с самого начала сегодняшнего семинара, да, я как это понял, что встречного понимания я, скорее всего, не дождусь. Что с этим делать, я не знаю. И когда Андрей обратил внимание, что мы с тобой по кругу как бы ходим, а Леник подхватил это дело, что и не первый раз, ну, тут оно так вот как бы и есть. Ну, перед тем, как ритуально спросить вопросы, критику и замечания, я прочитаю до конца свои тезисы. Итак, мышление не тождественно философствованию. Мышление может принимать разные формы, но философствование есть крайнее выражение мышления в смысле ответственности. Философствование – это мышление с неограниченной, но не безграничной ответственностью. В отличие от ограниченной ответственности в науке, технологии, менеджменте и искусстве, и безответственности в идеологии. А институт философии – это общество с неограниченной ответственностью. В этом смысле, что как это, приглашение в этот институт философии, заданный именем собственным, про что я говорил здесь, оно всем участникам этих лекций адресовано, да? С неограниченной ответственностью. Ну, а ответственность смотри выше там, как бы, да? И это самое слабое место философии и иллюзия мышления. Мышление имеет границы, но не хочет их знать. Не знающее своих границ мышления только потенциально, но не актуально и нереально. Реальным и актуальным оно становится только через осознание и рефлексию своих границ. В противном случае мышление скатывается или превращается в свою противоположность. Ну, например, творчество, иногда это творчество называют философским. Воображение и фантазию, а в случае отсутствия рефлексии другого, да, в аутизм и шизофрения. Границами мышления являются понятия, категории, схемы, рамки, репертуар говорения, возможности языка, сопротивление слушателя и, главное, границы задаются другим. Тем, кому обращено выражение мышления. Но мышление не было бы мышлением, если бы не стремилось выйти из своих границ, не пыталось опровергнуть понятия, сменить категории, схемы, выйти за рамки. Границы нужны не для того, чтобы заполнять то, что внутри них. Это помните то, что я говорил про формы и активность, как бы, да? Активность заполняет пространство внутри, а мышление, как особого рода активность, ну, оно нужно не для того, чтобы заполнять то, что внутри них, а осваивать обрамленное пространство в заданных границах. И не осваивать обрамленное пространство в заданных границах, а для того, чтобы постоянно находиться на границах, и выходить за них. Акцент на категории первого лица со всеми рефлексивными обстоятельствами, которые я сейчас обсуждаю, есть одно из технических условий мышления. Все, что я хотел сегодня сказать. В этом смысле... В этом смысле разговор, он может и начаться только тогда, когда вы начнете обсуждать не то, что он сказал, я то есть, а то, что вы хотите сказать в ответ на это. Вот, собственно, пафос этой лекции, наверное. Итак, вопросы, критика, замечания, комментарии. Тогда сформулируй мне наезд водолажской в какой-то другой форме, чтобы я...
То есть наезд, собственно, заключается в том, ну, и по крайней мере, она чувствует там свое право на заявление этого как бы наезда. Она говорит, что разговаривая там с тобой, там, ну, как бы я говорю от себя. Но то, что я говорю от себя, от этого разговора не происходит. То есть это как бы там один монолог встречает как бы другой монологичный такой же ответ. Да. И тогда она задает ряд вопросов, которые адресованы, в общем-то, на самом деле не к тебе, там, да, но на этом наезд заканчивается, а они дальше адресованы к ней самой. Там, к водолазке, к пониманию там, ну или не знаю, к какому-то рефлексивному отнесению к тем схемам, которые ты выкладываешь там, да. Она говорит там, мой ответ превращается в монолог, потому что я там ошибаюсь в выборе там тональности, я не знаю, там говорения, в там определении позиции, с которой там возможно говорить не монологично там, или еще вот, какие-то вещи. То есть она говорит, я-то так и делала, как ты требуешь. Но при этом разговора не получалось.
И что? И почему я ухожу от этого ответа?
Нет, ну вот это есть наезд, да? То ты на него, ну, как тебе сказать, ну, на сам наезд вот этот вот ты никак не отвечаешь.
Ну я его признаю. Чего я должен на него отвечать? Я его признаю. Да, не получалось.
Ну, отлично. То есть для меня этого достаточно. То есть,
дальше я предложил Татьяне разобраться с тем, почему не получалось, как бы, да?
Вот. Отлично, все. Мне достаточно только этого момента, потому что мне казалось, что не фиксация, ну вот там признание этого наезда. Если этот наезд признается как таковой, да, и можно разворачивать дальнейшую с этим работу, там вместе, по отдельности или как-то еще, то тогда как бы для меня на этот семинар, то есть на сейчас, этого достаточно. То есть либо надо сейчас начинать опять с этим разбираться сразу же. Разбираться с этим сразу же я не готов, тем более не знаю, наверное, у меня не имеет таких оснований, как у Татьяны, для предъявления таких наездов, то есть, мало средств для разбора. Вот и все. То есть, если это фиксируется, то...
Я могу даже некоторые моменты по этому поводу проговорить, сказать, почему, когда я вижу явные, основания для того, чтобы не получалось, да? Это, скажем, вот у Татьяны были несколько очень интересных фиксаций, в ЖЖ они даже там выставлялись в комментариях поначалу, да, вот на первой лекции. Хорошие реплики, как бы, я не очень понимал, как их я могу обсуждать, и было просто мне, например, очень жалко, что их вообще другие не видят и не обсуждают. Потому что для того, чтобы мне это обсуждать, мне было как бы чего-то недостаточно, да? То есть, с одной стороны, они были, локальны по отношению к месседжу, сообщению, которое я посылаю. И дальше я так смотрел на них, просто удивлялся. Надо же, можно и так вот, как бы, да, вот эту часть месседжа так прочесть, как бы, да? При этом я признавал такое прочтение. Более того, в некоторых местах я там даже как бы отреагировал на это, Потому что не будь там этих комментариев и наездов Водолазской в первых лекциях, категория идеального плана там в дальнейшем транслировалась бы в дальнейших лекциях несколько иначе. Да? Она придала ей форму тогда. Ну а потом, как бы, да, вот все остальное, оно было каким? Уже там, как бы, я в этом смысле принимал бы целостные реакции какие-то. И их нужно выдавать как целостные. Не фрагменты, вот в этом месте ты сказал вот это, как бы, да, а надо вот так вот. Мне это даже не очень интересно, я вообще не понимаю, как я могу на это реагировать. Да? А целостные, ну они как бы вот, либо вы доклады делаете, либо эссе пишете. Там, то есть доклады делаете, либо эссе пишете, как-то так. Я еще предлагал Водолазской, но на это она уже не пошла, как бы, да, начать, как бы, прорабатывать лекции в текст, как это мы делали с фрагментами, там, в этих книжках-малышках, там, и так далее. Брать просто, как бы, да, и текст лекции, стенограмму лекции превращать в текст, потому что в самой стенограмме много лишнего, с одной стороны, да, а с другой стороны, над ним надо сесть и подумать, может быть, что-то там, как бы, в отдельные, там, текстики можно было бы разворачивать неразвернутое. Ну, если брать вот как бы последовательность все, да, то там, ну, не знаю, из там 20-страничных стенограмм с чем-то, ну, страниц по 7-8 текста можно было бы формировать, а если там придавать этому еще какую-то такую более повествовательную форму, то может наоборот взять выжимку из 5-6-7 страниц стенограммы и сделать из нее там 50-страничную статью. Но до этого у нас просто руки не доходят и желания нет. А какая еще может быть коммуникация? Какой еще разговор? Я не знаю. Но ни с кем другим, как бы, кроме как Водолазской, по этому поводу разговоров вообще не было. Поэтому наезд я признала, дальше как это, что с этим делать? А?
Правильную форму.
Ну, это моя версия. При этом я как бы первое то, что я сказал. Нет, подожди, ты учитывать это должна последовательно. Последовательно. Первое, что я сказал, я как философ не имею ответа. Второе, что сказал, вот это вот уже как бы, да, по поводу форм там и так далее, адекватности. Но без первого, второе недействительно. Так, ты удовлетворил свою потребность актуализировать наезд еще раз. Есть еще реплики, комментарии, критика, возражения или что-нибудь еще? Нету? Ну, спасибо. А, есть.
Я вот, знаете, вот когда вот мы говорили, вернулся как бы вот к этим вот установкам, да, на сезон, когда начинались вот эти лекции. Констатация о том, что там коллектив семинара там не готов к тому, чтобы там методологический семинар как-то запускался. И для того, чтобы вот как бы подготовить там как-то вот эти вот лекции, цикл лекций. Я вот тогда еще вот думал, а вот как бы в чем как бы состоит неготовность, то есть нехватка вот, или это вы задавали, я уже не помню. То есть нехватка чего не дает вот запускать методологический семинар. И вот тут вот как-то вот не знаю, вот этот вот тезис сформулированный о том, что вот именно нехватка индивидуальности с другой стороны. Но в то же время, то есть для меня как бы переформулировалась, скажем, вот эта вот установка. На то, что там с каких-то там, я не знаю, знаний, инструментов, каких-то мыслительных форм, там, на вот индивидуальность. Но в то же время, как бы вот наполнение вот этого понятия, да, вот что такое вот индивидуальность и как вот какими способами его культивировать, да, и тем более культивировать там с помощью лекций философских. Вот это вот как бы остается так, вопросом.
Ну да. Ты закончил?
Вот с этой констатацией, да.
Ну смотри, там какая штука. Ведь это было, по большому счету, длинной разборкой с водолазкой. Когда мы планировали летом семинар, ну, нынешнего года, как бы, да, ну, вот в основном это разговоры были с Андреем, с Татьяной, там, и, ну, Андрей как-то так, у нас какая-то синхронная была позиция, да, ну, не знаем и не знаем, как бы, что делать с дальнейшим семинаром. А у водолазской была, ну, с моей точки зрения, неправильная установка по этому поводу. Она говорила: вы от нас хотите того, чего мы не можем, потому что мало знаем. Мы еще маленькие, там, неопытные, у нас недостаточно там философских компетенций, там, и так далее, да? Я говорил, что с моей точки зрения дело не в этом, совсем не в этом. Да? И как бы вот одним из форм, я говорю, ну давай я буду рассказывать про там лекции философские читать, чтобы вы немножко больше знали. После этого выясняется, например, что на самом деле это я очень мало знаю про философию, почти ни хрена не знаю, как бы, да. И в этом смысле я даже думал, там, надо будет мне к этим лекциям готовиться. Благо, есть 2 недели, буду ходить в библиотеку. Первый позыв такой был, да, и это самое. К первым лекциям я лазил это самое, да, там, уточнял имена, чтобы не перепутать философов, годы жизни, там, пытался как-то там это самое, да, вот. Но на этом энтузиазм у меня кончился, как бы, на второй же лекции. Вот, дальше я там пошел, как бы, в другом направлении. Но это было такое длинное, в том числе, доказательство того, что дело не в знаниях, компетенциях, да, а дело в чем-то другом. Я не формулировал тогда летом, что дело в индивидуальности. Да?
Нет,
хотя, не... хотя как бы там индивидуальность, она сразу с самого начала брезжила во всем этом деле. Да? Более того, как бы из прошлогоднего семинара с категориями обнуления там и прочего, да, ну ведь понятно, что и по схемам оно методологическим понятно, да, ситуации не имеют генетической связи друг с другом. И в каждой ситуации общественно-исторической, да, нехрен поднимать весь пласт всех знаний, накопленных человечеством, в том, как это делали гиганты эпохи Возрождения. Никто после там возрожденческих этих самых философов, даже и этих самых деятелей искусства и так далее, даже не претендовал никогда на универсальное знание, чтобы действовать. Действовать приходится в той ситуации, в которой есть, обзаводиться теми знаниями, которые есть. Да? Но ситуации есть не у каждого. И поэтому, как бы, с обнулением в ситуациях, там, и вот как бы с индивидуальностью, я как это самое, и начал вот эту всю работу с мышлением. Ну а дальше что-то все пошло наперекосяк. Ну и уже как бы это самое, да. Поэтому, да, сегодня на индивидуальности, наверное, много сходится, только не надо все сводить к индивидуальности.
Не, ну, во-первых, как бы для вас, наверное, вот индивидуальность, да, она имеет, ну, какое-то вот наполнение такое, ну, весьма осязаемое и там точно определенное. Да? Когда вот я сейчас вот говорил про индивидуальность, я вот скорее его как бы я обозначал какое-то вот, ну, как пустое вот что-то, ну или, скажем, не до конца там обрисованное, как набросок. И я говорил о том, что если как бы вот вначале я вот больше, в принципе, наверное, так и стоял вот на позициях того, что Таня говорила, что да, не хватает там знаний,
я
там
не говорила.
Ну, сейчас Мацкевич написал эти слова, да. То есть, ну, я бы под ними подписался в начале вот этого сезона. Но я просто сейчас вот говорю про то, что вот на этой вот лекции, или как это даже сказать, на этом обсуждении, вот для меня вот изменился вот ракурс рассмотрения, нехватки вот этих, то есть того, чего не хватает для участия в методологическом семинаре. Причем того, что я как бы по пунктам в плане не могу обозначить там этого. То есть я это обозначаю как индивидуальность. Как бы. Возможно, это даже не совпадает с тем, что вы имеете в виду под индивидуальность. Вот, ну это вот первое. А второе, потом я еще хотел сказать про вот этот философский семинар, методологический семинар.
Вот для меня вот как-то сейчас вот я ощутил вот путаницу этих вот действительно. Вот у нас вот как бы происходят философские лекции на методологическом семинаре, то есть или этот методологический семинар там принимает форму философского разговора. То есть.
А, вот это очень, очень интересно, да? А кто может ответить на этот вопрос?
У кого, какого? У вас не ничего, это лекция. Он сидит и философствует. В надежде, что будет услышан. А все остальные, каждый, что хочет, то и делает. Ну, примерно так.
Не совсем. Знаешь, какая штука? Я уже рассказывал про то, как я с какого-то момента стал понимать тезис Протагора о том, что человек есть мера всех вещей, существующих в том, что они существуют, несуществующих в том, что они не существуют. Понимаешь, и этот протагоровский тезис по отношению к вещам, данным нам в ощущениях, бессмысленен. Он осмысленен по отношению к таким вещам, как вот философский семинар или методологический. И должен быть тот человек, который является мерой вот этого, да? Это философский семинар с вкраплениями методологических дискуссий, или это методологический семинар с там, сезоном философских лекций, например, да? И тогда спрашивается, а где найти этого человека? Потому что я точно знаю, что не любой человек по-любому является такой мерой. Вот это уж точно. А дальше, как бы, такая штука, да? Значит, я могу пойти к Кудовичу, там, не знаю, к Мирошниченко, еще к кому-нибудь и спросить, ну, ребята, скажите, я сказал что-нибудь новое по сравнению там с той историей философии, которую, как бы, вот, это самое, претендовал кто-то проверенный, да? И буду ходить и спрашивать, ну, ребята, вы мера, там, да, я вот сделал это или нет? При этом, понимаешь, занятие очень бессмысленное. Не будет мне Кудович ничего такого говорить. Или скажет уж точно, как бы, с чем я не соглашусь.
Да.
А к кому обращаться? К Галиновскому?
Ну, я вот немножко, может, как бы, я, наверное, понимаю, о чем вы говорите. Но я про другое говорю, да? То есть, ну да, я вот, например, рассматривал семинар, вот этот, методологический, да, как какое-то нечто такое объемлющее по сравнению с философскими, там, вот этими лекциями вашими, да? И в этом смысле философские лекции – это способ там нарастить компетенции.
Значит, философские лекции были философскими лекциями. Это можно назвать философским семинаром.
Да, я так рассматривал. Да? Ну, а потом, в начале. А потом вот я же на основании, почему вот у меня как бы стали непонятки. Когда вот вы стали говорить про методологию и там необходимость о философствовании методологии для того, чтобы, скажем так, запустить в жизнь, там, в трансляцию и в такие культурные формы ее, ну, передать какие-то культурные формы, да? То есть тут вот это вот соотношение, когда философские лекции, там, в этот вот формат вкрапленный методологического семинара, она как бы, ну, не канает, там, рассыпается вот эта вот форма. И тогда вот я как бы вот это вот соотношение, опять же, вот тут у меня и возник раздрав. То есть вначале у меня как бы все было понятно, и я так вот как-то все упаковывал. Но по мере вот того, как вот вы разворачивали содержание, того, как я понимал это, оно вот.
Дима, понимаешь, вот как бы надо удерживать вот эту вот на полном серьезе проблематику, да? Про человека, меру таких вещей. А дальше, когда человек сам себя с этой мерой соотносит, делает себя мерой, да, нужно не забывать про соразмерность тому, чего мерить будет. И рамки удерживать, да? Я вот рассказывал, наверное, эту самую старую шлачкинскую басню про то, как он с детьми там возился и диссертацию писал про это, да? Вот он идет с девочкой, которой там около 2 лет, да, идет, гуляет по берегу пруда некоторого, берет палочку с земли и кидает эту палочку в сторону пруда. Девочка смотрит на палочку, она летит и говорит: птичка. Палочка спланировала и упала на воду. Девочка на ту же палочку показывает пальчиком, говорит: рыбка. Швачкин из этого как это потом разворачивает целое рассуждение, что для ребенка имена существительные означают не то же самое, что имена существительные для взрослого, знающего грамматику, владеющего нормой языка. Для ребенка, только-только осваивающего язык, имена существительные в гораздо большей степени глаголы, чем имена существительные. И она выражает словами «птичка», не умея построить фразу, что какая-то фиговина летит, какая-то фиговина плавает. И она комплекс того, что фиговина имеет свойство летать и плавать, упаковывает всего лишь в эти номинативные, как бы, эти самые словечки. Птичка, да? И рыбка. Но как бы потом она освоит язык в большей степени и начнет описательно это как бы все делать. Да? Теперь мы говорим семинар методологический. Да? Вот для меня, как человека, который является, вот, не знаю, носителем этой всей философии, слово «методологический семинар» или «философский семинар» и так далее означает сложный комплекс отношений и действий. И этот сложный комплекс отношений и действий, а, кроме всего еще, развернут в программу определенную. И только в рамках целого программы определяется, что это было. А? Что это было? Вот ребенок, как бы, он уже освоил отношение полета и плавания. Но он еще не освоил отношение, например, порхания и планирования. Да? Планирование не в смысле великих планов Гаргантье, да? Планирование как полет. То есть нам не различает там разных полетов. Поэтому летит палка для взрослого, это совсем не то же самое, что летит мотылек. Там и так далее, да? Уж тем более птичка там или самолет. Всякие такие вот вещи. Поэтому взрослый бы сказал: о, какая-то глюковина планирует, как бы, да? Но не назвал бы это птичкой. Скорее, он, блин, из палки планер получился. Там, ну, что-нибудь такое. Также с семинаром. Да? Я говорю, что этот семинар методологический. С большими проблемами и сложностями. И методологический семинар, он потому методологический, что он может позволять себе, да, все то, что мы знаем про другие формы. Например, философский семинар элементарно снимается методологически. Философский семинар элементарно, то есть это самое, научный семинар элементарно снимается методологически. Политическая тусовка элементарно снимается там, ну и так далее. То есть те формы мышления, которые культивируются как предметные, в наше время все они, да, могут быть всего лишь эпизодами методологического семинара. И ни одна другая форма не может включить в себя методологическую. Но как бы, от такой установки проблемы, которые мы сегодня затрагивали, они ведь не исчезают. Потому что это потенциально методологический семинар. Потенция есть. Но понимаешь, это только в сексе потенция, она же означает и эту самую, и актуальность, как бы, да? А вот, да, и необходимость. А вот в остальных местах потенция, она вот без реализационной части. Еще нету. Спасибо. Спасибо за внимание. В следующий раз, соответственно, я думаю, что должно быть продолжение Светиного. Но, если хотите, поскольку через раз я уезжаю в славный город Алматы, но можем сделать так. В следующий раз Светин, а потом кто-то из вас, Таня или ты, делают продолжение своего доклада. Без меня это пойдет?